Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это обещанная лекция о Моисее в рамках моей книги об истории иудейского монотеизма «Сотворение Бога». Вот, собственно, книга. Есть она по ссылке в описании. Я вообще долго колебалась с того, с чего начинать эту книгу, этот цикл лекций, потому что обычно все книги по истории иудаизма начинаются с книги «Бытие». Но все-таки решила начать с первой истории, которую можно проверить в археологии. А это именно история Моисея. Дело в том, что трудно произвести археологические раскопки, чтобы доказать, что Бог сотворил мир в 7 дней, или изгнал, или не изгнал Адама из рая. И даже в том, что касается истории патриархов, у нас есть важные археологические основания полагать, что все, что нам рассказано об Аврааме и Ицхаке, было записано где-то около 8 века до нашей эры, потому что все эти истории отражают геополитические и политические реалии того времени. Но это подробнее не ко мне, а к Исраэлю Финкенштейну. А вот история Моисея, да, мы ее проверяем археологией, и это, как мы видим, очень многое может добавить. Так что устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки, подписывайтесь, если можете, на наш Патреон. Моисей занимает огромное место в истории евреев. Достаточно сказать, что из 5 книг Торы 4 так или иначе посвящены Моисею. Ну, Торы, 5 книжей Моисея, первая из них, книга Бытия, описывает всю историю человечества до Моисея. Она описывает, напомню, сотворение мира, потоп, строительство Вавилонской башни, жизни Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. А вот остальные 4 книги, исход, числа, левита, второзаконие, они описывают или жизнь Моисея, или законы, которые передал ему Бог. А согласно Торе, Моисей родился в Египте в семье человека из колена Леви. В это время фараон приказал убивать всех еврейских младенцев мужского пола. Моисея тоже надо было убить, но мать положила его в корзинку и пустила ее по воде. Из корзинки Моисея подобрала дочь фараона. Таким образом, Моисей воспитывался в неге и роскоши, но скоро кровь взяла свое. Однажды, когда он видел, как египтянин-надсмотрщик бьет еврея, он убил надсмотрщика, скрыл его тело в песке и после этого убежал в пустыню. Там, в пустыне, на горе Хариф, посередине сгорающего тернового куста, Моисею явился Бог и приказал Моисею, чтобы тот вывел народ из Египта. Тогда же этот Бог назвал Моисею свое имя. Когда Моисей спросил Бога, как его зовут, тот ответил: «Я есть, кто я есть». Древнееврейская фраза «Ихье ашер ихье» – первые буквы, которые образуют, собственно, акроним Яхве. И Яхве специально подчеркнул, что Моисей первый еврей, который услышал его имя, и что Аврааму, Исааку и Иакову Яхве являлся под псевдонимом Эль-Шаддай. «Вайраэль Авраам Элицхак вэль Яаков бе Эль-Шаддай, ушими Адонай ло надати лахем». «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову как Эль-Шаддай, но имя мое Яхве я не дал им знать». Исход 6.3. Это имя, Яхве, впоследствии стало табуированным. Его мог произносить вслух только один раз в год первосвященник, святая святых в Иерусалимском храме. В греческих переводах Библии это имя долго называлось тетраграмматон и писалось еврейскими буквами. Латинские переводы тоже использовали 4 буквы. Синодальный перевод иногда транслитерирует это имя как Иегова, но чаще, впрочем, пишет Господь. И вот этот Господь, Яхве, вознес Моисея так высоко, что поставил его богом, Элохим, фараону. Это говорится в Исходе 7.1. «Реэна татиха Элохим ле фаро». И вот после этого Моисей, поставленный богом, приходит к фараону, совершает перед ним чудеса. Он ударяет жезлом по воде Нила, и она превращается в кровь. Он насылает на землю египетскую тьму жаб и пёсьих мух, он насылает на нее язву, убивает градом весь урожай, он наводит на нее саранчу, которая поедает все, что уцелело от града. И, наконец, после того, как ожесточившийся сердцем фараон отказывается отпустить евреев, Яхве творит последнее окончательно решающее чудо. Он приказывает каждой еврейской семье заколоть вечером 1-летнего беспорочного агнца, съесть его с пресным хлебом и горькими травами и помазать кровью косяки и перекладины своих ворот. Эта кровь на воротах должна служить оберегом и знаком, по которому Яхве обойдет своей карой еврейский дом. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Яхве». Исход 12.12. 12. Веаварти берец Мицраим балайла хазе, ве хикети холь бехорбе эрец Мицраим ме адам ве ад бехема, убехоль элохе Мицраим эсе шефатим, они Адонай. Вот только после смерти своего первенца фараон соглашается отпустить евреев. После этого бывшие евреи, рабы не только покидают Египет, но и забирают с собой золото, серебро и одежды Египта. В другом месте говорится, что евреи вышли из Египта вооруженными, хамошим. Это Исход 13:18. В пустыне Моисей тоже творил всякие чудеса, он утопил своим жезлом войско фараона в Красном море, он высек этим жезлом воду из скалы и победил с его помощью амаликитян, и, наконец, он взошел к Богу на гору, которая в одном месте Торы называется Синай, а в другом Хариф, и получил там, на горе, скрижали с Торой. Согласно ортодоксальному иудаизму и, собственно, христианству, Моисей был не только главным героем всех первых пяти книг Библии, но и их автором. Всякие сомнения в авторстве Моисея не поощрялись, и когда в 17 веке знаменитый философ Барух Спиноза, выходец из амстердамских евреев, неосторожно заметил, что во Второзаконии описывается смерть Моисея. Ну, как-то странно, если ты являешься автором книги, описать еще и свою собственную смерть. То этого хватило, чтобы Спинозу отлучили от еврейской общины. Запомним, Спиноза был отлучен от общины только потому, что усомнился в том, что Моисей написал книгу, который в том числе рассказывает о его смерти. И умер там Моисей, раб Яхве, в земле Моава, по слову Яхве. Ваямот шам Моше эвет Адунай, беэрец Моав, альпи Адунай. Второзаконие 34:5. Ну, сейчас, конечно, ситуация изменилась. Нет ученых, которые считают, что Тору написал Моисей, но авторством Торы дело не ограничивается. Червь сомнения, который свойственен нашему циничному веку, пошел дальше. Есть множество очень серьезных ученых, например, уже упоминавшийся мной Израиль Финкельштейн, который считает, что Моисея никогда не было. И исхода не было. Тоже есть несколько причин, которые побуждают сомневаться в существовании Моисея. Самая простая из них заключается в том, что Моисей считается основателем монотеизма, а религия древних евреев не была монотеистической. Это было почитание Яхве, но это не была монотеистическая религия. Вторая из них заключается в том, что Тора описывает исход из Египта как некое беспримерное путешествие, которое продолжалось 40 лет, было сопряжено с невероятными трудностями, такое великое приключение вроде плавания Христофора Колумба или похода Бильбо Бэггинса. На самом деле Египет и Ханаан находились рядом, это две соседние территории, их разделяет 3 сотни километров равнинной прибрежной дороги, ну или 7 сотен километров гористой пустыни. И население Ханаана мигрировало в Египет постоянно. Египет и Ханаан находились рядом, но их климат и условия жизни резко различались. В Ханаане сельское хозяйство зависело от дождей, а в Египте от разливов Нила. Поэтому каждый раз, когда в Ханаане начиналась засуха, кочевое население Ханаана мигрировало через Синай в Египет. Тем более, что Нил 1000 лет назад тек не так, как сейчас. Он разделялся не на 2 рукава, а на 7, причем крайний из них протекал через северо-западный Синай. Заполоченная и засоленная в наше время территория вокруг Суэцкого канала во втором-первом тысячелетии до нашей эры была цветущим оазисом. Именно туда в первую очередь тянулись кочевники, и они, как я уже сказала, переселялись в Египет не раз. Так же, как перелетные птицы при наступлении зимы перелетают из Арктики в Египет, так и ханаанские кочевники делали это при наступлении засухи. И с точки зрения одного из величайших израильских археологов XX века, Исраэля Финкельштейна, память об этих бесчисленных миграциях и сложилась в легенду об исходе. Никакого отдельного события, послужившего толчком исходу, согласно Финкельштейну, не было. Была просто привычка кочевников мигрировать в Египет и обратно. Такая точка зрения очень распространена. Более того, по нынешним временам она не является радикальной, она является очень умеренной. Радикальной позиция является минималистов, которые вообще считают, что Тор написали чуть ли не в III веке до нашей эры, и все, что в ней написано, это просто коллекция сказок. На этом фоне позиция моей книги и, собственно, этой лекции просто ультраконсервативна. Она, кстати, очень похожа на позицию Ричарда Эллиота Фридмана, другого великого библеиста современности. И я постараюсь показать, что Моисей существовал, что исход был, что мы знаем время его жизни, что мы можем очень много о нем сказать, что он действительно создал религию Израиля. Более того, я постараюсь показать, что он создал сам еврейский народ, в том смысле, что до него в едином виде этого народа просто не было. Да, другое дело, что религия, которую придумал Моисей, не была монотеистической, она очень мало отличалась от других тогдашних религий кочевников-семитов. Но это было поклонение Яхве. Более того, именно это определяло принадлежность к евреям. Кто поклонялся Яхве, был евреем. Кто не поклонялся, им не был. И, собственно, позиция этой лекции, этой книги заключается в том, что Моисей существовал в том же смысле, в котором существовал Атила, герой песни о Нибелунгах, и Александр Македонский, герой многочисленных романов об Александре. В романах об Александре, например, Александр Македонский спускается в загробное царство и пытается похитить там секрет вечной жизни. А вот да, это тот поступок, который Александр Македонский не совершал. Точно так же, как Атила, который в «Песне о Нибелунгах» женится на вдове Зигфрида, ну, вряд ли Зигфрид существовал. Да, а этим людям приписывались поступки, которые они не совершали. Их реальная историческая личность исчезала за мифологическими напластываниями, но это не значит, что Александра Македонского и Атилы не существовало. Это просто значит, что их личность и поступки произвели такое огромное впечатление на современников, что те приписывали им миф за мифом, архетип за архетипом, вешали на них, как на крючок, и сиюминутные помыслы, и вечные легенды, пока оригинальный персонаж не скрылся под слоями нарративов, как песчинка, попавшая в ракушку, скрывается под слоями перламутра и становится жемчужиной. Моисей не создавал монотеизма, но Моисей создал еврейский народ. И начнем сначала с времени действия. Когда жил Моисей? И как это ни странно, у нас возможно, есть точный ответ на этот вопрос. Раскопки свидетельствуют, что первые оседлые поселения предков евреев начинают возникать на Ханаанском высокогорье около 1200 года до нашей эры. Это были крошечные поселения, максимум на 15, минимум на 50, максимум на несколько сотен взрослых человек. В самый пик расцвета этих поселений, это около 1000 года до нашей эры, общее число их обитателей не превышало 45 тысяч человек. Это, опять же, данные Финкельштейна. Слово «высокогорье» ключевое в этом рассказе, потому что древний Ханаан, а ныне Израиль, это очень разнообразная территория с самым разным климатом и рельефом. Ат Ирай находится в нем на расстоянии пешего перехода. Иудейская пустыня – это одно из самых бесплодных мест на Земле, а Изреэльская долина, то есть место, где 12 тысяч лет назад зародилось земледелие, разделяет меньше 100 километров. Так вот, еврейские поселения возникают именно в малодоступных, а иногда и бесплодных горных районах, а в это же самое время на берегу и в плодородных долинах существуют процветающие города со дворцами и колесницами, письменностью бюрократии, с печатями, ремесленниками, кузнецами по бронзе, с централизованной экономикой, гигантскими храмами, с многотомными эпосами, которые повествуют о приключениях богов и героев, и даже развитой дипломатической перепиской. Вот, например, хочу показать просто картинку из Мегидда, которая как раз в это время, вот видите, какая красивая обработка кости, какой красивый сфинкс. Это ханаанский город Мегидда, который в это время уже полностью существует. Собственно, эти города – это древний Ханаан. Эти города проходили через массу циклов роста и возвышения. Это старейшая часть цивилизации Древнего Востока, такие города, как Мегидда или Бейт-Шан, к моменту появления оседлых еврейских поселений в горах, насчитывают несколько тысяч лет. Их строили и уничтожали десятки раз, а город Иерихон, возможно, вообще является древнейшим городом в истории человечества. Его самые ранние слои относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Еврейские поселения, в отличие от этих городов, возникают не на побережье и не в плодородных долинах, а на высокогорье. Это поселения бывших кочевников, не вполне еще перешедших к земледелию. Как правило, они расположены на гребне холма и господствуют над окружающей местностью. Других укреплений они не имеют. Они не имеют богатых домов, административных помещений, храмов и, внимание, вообще любых признаков культа или социальной стратификации. У них есть два отличительных признака. В них нет свиных костей и в них нет, внимания, алтарей. Точнее, у них нет каменных алтарей, которые мог бы археолог раскопать. И я напомню тут, что древнейший свод законов Израиля в Исходе 20:24 предписывает ставить Яхве земляные алтари, то есть такие, которые не могли бы сохраниться. Бедность и эгалитаризм этих горных поселений резко контрастирует с социальной стратификацией городов в долинах и на берегу. Эти города говорят практически на том же, что и горные поселенцы языке, но живут там за несколько веков до горных кочевников. То есть, если Моисей или его прототип действительно жил на земле, то он жил именно в это время. Если существовало какое-то событие, которое послужило прототипом исхода, то оно произошло на рубеже 13-12 веков до нашей эры. Оно не произошло ни в 16 веке до нашей эры, ни в 14 и так далее. Вот это строго определенный момент. Конец 13-го, начало 12 века до нашей эры. Возникает вопрос, было ли это событие, и вообще, что послужило причиной такого внезапного массового образования, такого количества оседлых поселений, в которых селятся недавние кочевники? Вот что-то вот как просто в насыщенном растворе раз и все выпало в осадок, и все стали селиться. И тут мы переходим к 1980 году, когда израильский археолог Адам Зерталь совершил одно из самых крупных открытий библейской археологии. К этому времени, напомню, вся территория Израиля была разведана и раскопана. Археологи в Израиле с невероятной, не имеющей параллель тщательностью, вот буквально просеяли каждый сантиметр родной земли, и именно благодаря этой тактике ковровых раскопок они, собственно, и сумели обнаружить те мелкие поселения, о которых мы только что говорили. А место, которое было исследовано хуже других, было, понятное дело, территория палестинской автономии. Раскопки там были попросту небезопасны, а между тем именно в Самарии, в лесистых и плодородных горах, которые в древности были местом обитания колен Ефрема и Манасии, находилось сердце Израиля. Именно там, в долине между горой Герезим и горой Гебал, находится древний культовый центр Израиля, Шхем, по-русски Сихем, многочисленное количество раз, бесчисленное количество раз, собственно, упоминаемый в Торе. И вот в феврале 80-го года Адам Зерталь и его команда начали археологическое обследование горы Гебал, которая находится над Шхемом и которая относилась, согласно Торе, к территории племени Манасси. Гора оказалась чрезвычайно бедна археологическими артефактами, при том, что территория вокруг так и кишела вот этими самыми поселениями. С точности того же типа, возникшими в интересующий нас период, рубеж 13-12 века, и команда Зерталя в ходе этого обзора обнаружила на территории Малайзии вокруг горы около 160 поселений. На самой горе не было вот ни одного поселения и ни одной, относящейся к этому периоду постройки. За одним единственным, но зато каким исключением. 6 апреля 80-го года Адам Зерталь и его команда замечают на склоне горы большую кучу камней. Они начали раскопки и обнаружили под ней огромное, почти нетронутое сооружение. Стена, сложенная из необработанных камней, опоясывала почти четырехугольное пространство, а наверх этой стены вел пандус. Очень внушительные были размеры – 7,5 метров на 9 метров. Высота стены была около 3,5 метров, ширина – 1,5 метра. Ширина пандуса была около метра, а длина 7 метров. Ну, и Зерталь сначала решил, что перед ним сторожевая башня. Потом он смотрит, что в этой странной стене нет ни дверей, ни прохода. Это просто такое основание для помоста, а наверх помоста ведет пандус. И внутри вся эта стена заполнена слоями земли, камней, перемешанной не с обломками керамики, пепла с костями. И керамика уверенно датировалась как раз интересующим нас моментом, рубеж 13-12 века, время появления первых окрестных еврейских поселений. А кости принадлежали, внимание, молодым быкам, баранам, козлам и ланям, а все животные были исключительно самцы. То есть это были ровно те животные, которые книга Левит предписывает приносить в жертву всесожжения. При этом все кости были обожжены на открытом огне при невысокой температуре, а многие из них были разрезаны в суставах, опять-таки в точности так, как это предписывает при кошерном жертвоприношении книга Левит. Не было ни свиных, ни конских костей, то есть костей некошерных животных, хотя эти кости во множестве находятся в слоях раннего Железного века, в Лахише, Тель-Дане и в Шилу, то есть там, где евреев не было, а были хананеи. И тут же в слоях земли, камней и пепла, заполнявших сооружение, было обнаружено два редчайших египетских скарабея, аналогичных в мире, только 5 штук. Почему это важно? Потому что оба скарабея уверенно датировались очень точно временем правления фараона Рамзеса II. Он правил с 1279 по 1213 года до нашей эры. То есть это позволяло практически датировать и само время сооружения алтаря. Понятно, что это было чуть-чуть позже времени Рамзеса II. И эта площадка, сказала уже слово алтарь, конечно, зря. Ну ладно. Короче говоря, площадка, на которой стоял наше сооружение X, хотя я уже проболталась, была обведена двумя стенами. А ближняя была устроена из огромных валунов, дальняя более поздняя из небольших камней, а в середине был проход, вымощенный гладкими камнями. Опять же, общая площадь, огороженная этой второй стеной, была 3500 квадратных метров, и очень примечательная была у нее форма. Она напоминала гигантский след, словно сандалия бога впечаталась в скалу. Внутри стены, в свою очередь, несколько мощенных дворов. На них были разные маленькие каменные объекты, не менее 50 штук. В некоторых керамика, в других сожженные кости. Опять же, возраст костей, керамики, скарабей Рамзеса II. Все это позволяло уверенно датировать сооружение, тем самым интересующим нас рубежом XIII-XII века, то есть рубежом железного времени, века, и тем самым временем, когда вокруг горы Гебал, но не на самой, заметим, горе, повсюду стали как грибы и расти первые оседлые еврейские поселения. А тут надо сказать, что Адам Зерталь по своему воспоминанию принадлежал к тем самым минималистам. И как и большинство израильских археологов, которые воспитаны в светских университетах, он воспринимал Тору как коллекцию недостоверных сказок, оформившихся не раньше Вавилонского плена. Талмуда он вообще не знал. И довольно долго поэтому они терялись в догадках относительно назначения сооружения, пока однажды Зерталь не показал его примерный чертеж одному из добровольных помощников при раскопках. Это был гораздо менее археологически продвинутый человек, чем Зерталь, зато он был верующий иудей. Более того, он был знаток Талмуда, и он немедленно ошарашенный выбежал из комнаты и вскоре возвращается с томиком Мишны, раскрытым на трактате Медот, в том самом месте, где трактат Медот воспроизводит чертеж алтаря, который стоял во втором храме. И на этот раз ошарашен Зерталь, потому что чертежи практически идентичны. И вот после этого-то Адам Зерталь и его собеседник открыли второзаконие и прочитали в нем 27 главу. Эта глава содержит очень специфическое указание Моисея, которое тот отдает перед смертью и требует, чтобы сыны Израиля, придя в Ханаан, первым делом возвели жертвенник. Но не просто где-нибудь, а на той самой горе Гебал. Когда вы перейдете Иордан, поставьте эти камни, о которых я повелел сегодня, на горе Гебал, и обмажьте их известью, и построй там жертвенник Яхве, Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Яхве, Бога твоего, и возноси на нем олот, то есть жертвы всесожжения, и приноси шеломим, то есть жертвы мира, и ешь там, и веселись пред Яхве, Богом твоим, и очень ясно напиши на камнях все слова этой Торы. Второзаконие 27:4-8. Ну, дальше в книге Иисуса Навина рассказывается, что преемник Моисея, Иисус Навин, действительно соорудил такое указание, выполнил это указание, соорудил именно такой жертвенник. И вот Адам Зерталь видит, что сооружение, которое он раскопал, сложено из нетесанных цельных камней, как предписывал Яхве Моисею в Исходе 20. Наверх ведет рампа, а не ступеньки, опять же, как предписывал Господь Моисею. В нем кости жертвенных кошерных животных. Они принесены в жертву в точности, так как предписывал Яхве Моисею. Но это важный момент. Нету никаких следов и звездки, никаких-нибудь высеченных знаков. Ну уж тем более никакого текста второзакония на этих камнях, естественно, нет. Но тем не менее, тут сомневаться трудно. Адам Зерталь раскопал на склоне горы Гебал тот самый алтарь, который описывается во Второзаконии. Понятное дело, что открытие вызвало резкое неприятие минималистов. Один из ведущих израильских археологов, Вильям Девер, даже в одной из своих книг назвал сооружение на горе Гебал, цитируя, «местечко для пикника, где семьи по субботам устраивали барбекю». Ну, напротив, фундаменталистов открытие Зерталя ввергло просто в пароксизм восторга. Вот видите, закричали они, Тора действительно написана Моисеем, документарная гипотеза опровергнута. Второзаконие описывает строительство алтаря на горе Гебал, и вот он вам, этот алтарь. Ну, на самом деле, понятно, что то, что второзаконие упоминает алтарь на горе Гебал, никак не доказывает, что оно написано до его строительства. Ровно наоборот. все, что доказывает второзаконие, это то, что алтарь на горе Гебал был важнейшей частью религиозного пейзажа даже во времена царя Йошияху, то есть тогда, когда действительно было написано второзаконие, монотеистическая последняя часть Торы, пятая книга, которая просто является программой монотеистических реформ. Скорее всего, с большой вероятностью, она была написана пророком Иеремией, но здесь мы не будем об этом углубляться. И вот автор второзакония, он воспользовался фактом существования этого алтаря для легитимизации собственной книги. Ну, фактически, что он говорит? Мой текст очень древний. Иисус Навин повелел выбить его на камнях алтаря на горе Гебал. А в доказательство, ну вот он алтарь, вот под этим дубом я закрыл сокровище. А доказательство, да вот он дуб. А почему дефтерономист? Возможно, как я уже сказала, это был пророк Иеремия, во всяком случае, так считал Ричард Эллиот Фридман, в качестве легитимизации избрал именно алтарь на горе Гебал. Очень просто, потому что этот алтарь все еще стоял на горе, он был очень заметной частью религиозного пейзажа, напоминаю, был всего лишь 7 век до нашей эры. С ним была связана системообразующая легенда, но этот жертвенник, это важно, уже не действовал. Это была такая же легенда, как Колизей в средние века. А как выяснилось в ходе раскопок Зерталя, жертвоприношения на горе Гебал продолжались недолго, максимум 50 лет. А при этом жертвенник никогда не был уничтожен, скорее он был просто заброшен. Таким образом, ко времени начала религиозных реформ, о которых мы только что упоминали, в частности царя Аси, при жертвеннике на горе Гебал не существовало никаких жрецов, которых надо было жечь на их алтарях. Это была знаковая, но не действующая реликвия, которой автор второзакония воспользовался для своих пропагандистских нужд, так же, как он воспользовался именем Моисея, и, собственно, именно поэтому, вероятно, не было никакой известий, никаких текстов на этом алтаре. Вот это-то как раз была выдумка автора второзакония. Более того, обнаружение алтаря было только начало большого пути, потому что по мере раскопок Зерталя выяснилось еще несколько любопытных обстоятельств. Выяснилось, например, что алтарь имел два культурных слоя, а говоря по-простому, большой алтарь, который увидела в начале группа Зерталя, был надстроен над другим объектом поменьше. Этот нижний объект представляет собой круг из камней внешним диаметром около 2 метров, выложенный прямо на скальном основании. Этот каменный круг был построен согласно Зерталю в последней четверти XIII века до нашей эры и действовал недолго. Очень скоро после его возведения пользователи круга решили построить на его месте более внушительное сооружение, вот как раз этот гигантский алтарь. И вот важно отметить, что круг и алтарь не отделены друг от друга слоем разрушения. Иначе говоря, никто не уничтожал этого святилища. Просто сначала кто-то построил каменный круг, а потом подумал, что он тут-то-то development сделает побольше и надстроил как второй этаж, вот сделал апгрейд, основательный апгрейд месту, на котором посетители данной религиозной площадки общались с Богом. Соответственно, круг, как я уже сказала, из камней был сложен в последней четверти XIII века до нашей эры, алтарь был надстроен через 25-30 лет. Именно поэтому вокруг святилища было две стены. Первая, внутренняя, относилась к первому времени каменного круга, а вторая, внешняя, ко времени открытого алтаря. Более того, алтарь тоже действовал недолго, еще 20-30 лет. То есть получается, что группа людей, которая пришла на гору Гебал, сначала построила каменный круг, а через 25 лет заменила его жертвенником, а еще через 25 лет вообще перенесла жертвы в другое место. Более того, оказалось, что этот алтарь не единственное сакральное сооружение того времени, которое обнесено эллипсообразной стеной, которая напоминает гигантский след Бога. Такой же след нашелся в местечке Эль-Унук в 4 милях к востоку от Шихема. Там Теменас, так называется священный участок, посвященный большинству, был еще больше. Это было 16 тысяч квадратных метров вот этой вот стены, она ее опоясывала. Там же была найдена керамика, которая датировалась тем самым временем, конец 13-го, начало 12 века до нашей эры. Это была керамика, аналогичная керамика, найденной на горе Гебал. Еще один след нашелся в Бетхат-эш-Шаап, к востоку от Эль-Унука на дороге, которая ведет к реке Иордан. Он занимал 12 тысяч квадратных метров, и всего мы знаем около полудюжины подобных площадок, имеющих вид гигантского следа. И вот они буквально напоминают следы Бога, который переправился через Иордан и идет к горе Ефремовой, то есть к месту первоначальных израильских поселений. А сделаем здесь еще одно отступление, прежде чем перейдем, собственно, к Моисею. Но на самом деле то, что мы говорим, это ситц им лебен. Мы, вот представляете, в каком религиозном окружении жил Моисей. Это очень важно. И алтари под открытым небом и круги из камней не относятся к типу широко используемых сейчас религиозных сооружений. Но мы как-то все-таки ходим в церкви, храмы. И вот, чтобы понять, как назывались такие религиозные сооружения в прошлом и как они использовались, обратимся к Библии и воспользуемся ее словарем, тем больше, что это очень пригодится в дальнейшем. Одиночный каменный столб, который стоит прямо под открытым небом, в Библии называется мацева, множественное число мацевот. Мы уже, значит, они часто упоминаются в книге Бытия. Например, Бытие 28:18 говорит, что Иаков поставил мацеву в Бет-Эле, возлил на нее масло и дал ей клятву. А другую мацеву он поставил на могиле Рахили. Каменные столбы были неизменной приметой культа патриархов, но потом в ходе монотеистических реформ они были как раз запрещены, запрещены автором Второзакония. Было сказано, что ставить столб Богу – это очень нехорошо, это вот идолопоклонство. Камни, которые поставлены в ряд, в Библии называются гильгаль, а множественное число – это гильгалин. А галь – это куча, гильгаль – это, условно говоря, круг камней. И вот, согласно Библии, поход Израиля в Ханаан сопровождался возведением Гильгали, то есть камней, поставленных в эту кучу. Моисей поставил под горой Хариф после встречи с Богом 12 мацев в честь 12 племен Израилевых. Исход 24:4. И такой же Гильгаль поставил Иисус Навин, перейдя Иордан. Навина 4:20. Все свои самые блестящие победы Иисус Навин одержал, выходя из лагеря при Гильгале и возвращаясь туда. Самуил помазал Саула в цари тоже в Гильгале. Первое царство 11:15. В Гильгале народ приветствовал Давида после поражения и гибели его сына Авессалома. Из Гильгаля в Бет-Эль приходят Илия и Елисей в четвертое царство, во второй главе. Как я уже сказала, Гильгаль – это не название места, это тип сооружения. Это такое место коллективного схода племени, священный тинг вместе с алтарем, и поэтому Гильгали было несколько. Гильгаль Давида и Гильгаль Иисуса Навина находились, видимо, в разных местах. И с Гильгалем в ходе религиозной эволюции монотеизма случилось то же самое, что и с Мацевой. В текстах, которые повествуют о завоевании Ханаана, Гильгаль – это очень священное, важное место. Там племя собирается для судьбоносных решений. Собственно, есть то место, где народ поклоняется Яхве. А у пророков Амоса и Осии оно превращается в место, где народ изменяет Богу. Наконец, алтарь на открытом воздухе в Библии называется бама, то есть высота, множественное число бамот. Первоначально у нас высота находилась на склоне горы вне какого-либо населенного пункта. Ну, понятно, что быстро по мере роста цивилизации такое расположение повлекло за собой известные неудобства, особенно для потомственных жрецов, желавших для себя, конечно, большего комфорта, чем каменная стенка посреди открытого поля. И в Израиле появились батэ хабамот, то есть дома высот или по-простому храмы. Вот из первой царств 9:22 известно, что на высоте в земле Зуф располагалось строение, в пиршественном зале которого могли отобедать сразу 13 человек. Высоты появились, конечно, и в городе. При этом слово «бама» опять долго сохраняло очень положительные коннотации. Вот, например, Второзаконие 32:13 читаем: «Ваяркев ото альбома ты арев, вознес его на высоты земли». Или «ты ставишь меня на мои высоты» – это гимн, приписываемый царю Давиду, 2 царств 22:34. Но в ходе монотеистических реформ в 8 веке, даже немножко раньше, еще, возможно, при царе Хизкияху, в общем, в ходе сначала реформ царя Хизкияху, а потом царя Иосии, Йошияху, высоты были преданы проклятию. А царь Йошияху, я все время путаюсь, пытаюсь говорить или Осия, или Йошияху, в общем, кто как хочет, так пусть и воспринимает. Отменил жрецов, которые кадили, внимание, по высотам в горах иудейских и вокруг Иерусалима, и уничтожил бамот от Гевы до Бейершавы. А в Самарии он принес в жертву жрецов высот на их алтарях. Четвертое царство, 23:20. Ну, иначе говоря, в переложении на язык тогдашнего времени, люди, возвращаемся к алтарю на горе Гебал, Люди на рубеже 13-12 века внезапно начали строить вот эти маленькие поселения вокруг горы Гебал. И тогда же в это время они построили на высоте на горе Гебал сначала Гильгаль, потом через некоторое время громадный алтарь на открытом воздухе с многочисленными дворами, вспомогательными алтарями, на которых либо возжигали живот в кости, либо приносили приношения отсюда горшки. А что такое Гильгаль и Бама? И чем они отличаются от храма? Очень просто. Храм – это сложное архитектурное сооружение. Для строительства храма нужны архитекторы, инженеры, мастера, но и вообще-то обычно власти, которые координируют их работу. Именно такие храмы стоят на рубеже 13-12 века до нашей эры во многих ханаанских и египетских городах. Вот именно такой храм, к примеру, раскопали археологи в соседних с горой Гебал, в городе Шихеме. Это внушительное религиозное сооружение. Параллельно она выполняла функции городской крепости. У нее стены 5-метровой ширины. У нее 20 метров в ширину и 26 в длину. Две башни. Эти башни выдаются вперед на 5 метров. Они прикрывают вход в храм. Они, значит, лестницами, этажами, каменными колоннами. Храм это называется в Библии Домом Бога Завета и Домом Баала Завета в книге Судей в главе 9. А, кстати, вместе со всем городом Шихемом этот храм был разрушен приблизительно в то же самое время, когда на соседней горе Гебал объявились строители нашей Бамы. Ну, собственно, вот в книге Судей, в главе 9, и описывается, как этот храмчик-то сожгли. А вот для того, чтобы устроить каменный столб Мацеву или круг из столбов Гильгаль, или просто Баму, то есть фактически площадку ровную, никаких строительных навыков не надо. Это может сделать любое кочевое племя, не имеющее ни каменотесов, ни инженеров, ни надсмотрщиков для организации работ. То есть Бама и Гильгаль – это место сбора войск или кочевников, или полукочевников. Это такая священная агора, место, где племя поддерживает осознание своей общности за счет общения, принятия важных решений и, конечно, совместного пира. Сакральные места под открытым небом, куда собирались все кланы, считающие себя в родстве с друг другом, строились на Древнем Востоке со времени Гебекли-Тепе. А и, собственно, как и в Гебекли-Тепе, они служили главным способом образования больших человеческих общин. Их строительство все равно требовало достаточно большого количества времени, но самоидентификация такого коллектива с сакральным местом позволяла его членам, даже разбросанным на большие расстояния, чувствовать себя частью единого целого. Именно эту функцию, видимо, и выполняла Бама на горе Гебал, потому что маленькие на 50-100 метров окрестные еврейские поселения, вспоминаем, были лишены каменных алтарей. Зато жители этих поселений, вероятно, трижды в год, как того требовал Яхве, сходились на незанятую поселениями высоту перед лицом Бога, как это описано, требуется в Исходе 23:17. Там они резали скот и пировали. Скорее всего, это было единственное время, когда они ели мясо, потому что забить ягненка, тем более быка, в бедном обществе, даже кочевом, это очень большое предприятие. Каждый раз, когда люди ели мясо, это жертва Богу. Каждый раз, когда они делают жертву Богу, они едят мясо. Для Бога на алтаре сжигают внутренности, чтобы он питался дымом, а остальное едят сами. Совместное жертвоприношение древности – это прежде всего совместный пир, а совместный пир – это способ сделать всех участников празднества единое целое. Он мобилизовал так людей на войну и противопоставлял их другим окружающим племенам, которые в празднике не участвуют. Вот Новой Гвинеи и Меланезии, где происходили подобные пиры, они часто кончались, как видели антропологи уже в наше время, ну совсем недавно, мобилизацией. Поселения сходились для общего пира, поели и отправлялись совместно бить соседей. В этом, собственно, и был смысл древнейшего требования трижды в год являться перед лицом Бога. Те, кто приходили на церемонию на гору Гебал поклониться Яхве, те и были евреи. А те, кто, допустим, в это время поклонялся в Шхеме, в храме Господа Завета, Эль-Баал-Берит, евреями не были. Именно собираясь в этих священных пространствах, народ становился единым народом. И вот теперь оценим то, что я говорю, потому что с моей точки зрения, ну, естественно, не точка с моей, не только с моей, вот эти Гильгали, расположенные на пути от Иордана к горе Ефремовой, и, естественно, алтарь на горе Гебал являются серьезным археологическим доводом в пользу истинности исхода. Дело не только в том, что они расположены примерно по предполагаемому пути вторжения, А дело в том, что эти религиозные сооружения и, как я уже сказала, первые оседлые поселения евреев появляются в Ханаане одновременно. Рубеж 12 и 13 века. 13 и 12. А что мы только что сказали? И Гильгаль, это Бама, это вовсе не тот девелоперский проект, который требует больших ремесленных навыков. Ровно наоборот, это самый примитивный тип религиозной архитектуры. Он характерен именно для кочевых народов. А если бы кочевые шайки, которые, как мы увидим, промышляли в этих местах издавна, с самого начала идентифицировали себя как почитатели бога Яхве, то, по идее, внимание, это очень важная вещь, вдумайтесь, они должны были бы возвести эти Гильгали и эту высоту задолго до того, как они осели на землю. Это бы как раз и поддерживало их общность. А вместо этого мы видим обратную картину. Вот эти круги из камней в впечатляющем количестве появляются в долине Иордана и на горе Ефремовой ровно в интересующий нас момент, рубеж 13-12 века. И тогда же один из этих кругов строится на горе Гебал. Буквально через пару десятков он имеет серьезный апгрейд. На его месте возникает грандиозный алтарь, к которому пристраивают дворы, дворики с малыми алтарями. И, конечно, не случайно форма стены, который окружает Гильгали, который имеет вид гигантского отпечатка ноги или сандалии, потому что поставить на что-то или на кого-то ногу на Древний Восток – это, конечно, символ покорения. Вот вспомним Иисус Навин. Он велел своим воинам поставить ноги на шеи побежденных им аморийских вождей в Навина 10:24. Или, например, он говорит: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Это говорит Яхве Иисусу Навину в первой же главе книги Иисуса Навина. А вот амарнские письма. Амон положил верхние земли, нижние земли, восход и закат под ноги царя. Или вот еще храм Вейндара. Это храм очень похожий по времени, но он уже в Сирии. Там вырублены в камне гигантские следы, которые символизируют стопы бога, вероятно, Баал-Хадада, который вступает в этот храм. Короче, как совершенно справедливо замечал Ральф Хокинс, трудно отделаться от мысли, что гигантские каменные следы должны были символизировать Яхве, бога новых мигрантов, входящих в его землю. То есть вера бога, которому ставили эти Гильгалим, появилась в Ханаане одновременно с переходом кочевых шаек к оседлости. Два эти события, новая вера и перемена образа жизни, скорее всего, связаны между собой, а наличие египетских скарабеев еще в первом культурном слое алтаря, про скарабейчиков-то вспоминаем, заставляет предполагать, что владельцы скарабеев пришли из Египта. Скарабеи – вещь дорогая, на земле не валяются. Это абсолютно уникальная находка. Я напоминаю, что евреи, согласно Библии, вынесли из Египта много золота и серебра и даже ограбили египтян, военноцелуют Мицраем. И у нас есть косвенное, но любопытное свидетельство того, что люди, которые построили высоту на горе Гебал, пришли откуда-то издалека, или, во всяком случае, их было мало до этого в этих местах. Дело в том, что среди костей жертвенных животных, которые принесены на Баме в жертву, были лани. Лань – это кошерное животное, но в книге Левит она не упоминается как животное, которое можно приносить жертву. И вот одна из остроумных гипотез гласит, что это могло произойти просто потому, что в момент сооружения алтаря эти горы были безлюдны. Они были еще покрыты лесом. Их биоразнообразие было очень высоко. И, скорее всего, к тому времени, когда было написано соответствующий раздел книги Левит, то лани просто исчезли из экосистемы в количестве, которое было достаточно до систематических жертвоприношений. Более того, мы можем предположить, что вот, собственно, желание новых поселенцев послужить, принести в жертву дикую лань, ну а чего агнца жалко, давайте вот поймаем что-нибудь, принесем, и послужило одной из причин быстрого сокращения популяции. То есть высота на горе Гебал – это такой археологический эквивалент надписи «Здесь был Иисус Навин». Это не единственная высота такого рода. Еще одна такая же Бама была раскопана Амихаем Мазаром. Это тоже алтарь из нетесанных камней на открытом воздухе. Он относится к периоду судей, тоже вне поселений. Зато с горы открывается невероятный вид едва ли не на все крупнейшие хребты Северного Канаана, включая гору Кармель и гору Гельбоа. Алтарь был воздвигнут на территории племени Манасси между Тирце и Датаном. Кстати, возле алтаря была найдена уникальная бронзовая статуэтка быка. Вот я надеюсь, что Даша ее сейчас покажет. Интересно, чтобы она тоже недолго использовалась, вскоре была запрошена. Итак, мы говорим пока не о Моисее, а об археологии. Вы спросите, а с чего? А смотрите, сколько мы уже важной работы проделали. Мы просто едва копнули археологию и получили два невероятно важных результата. Первое. Если Моисей был реальный человек, то он жил как раз в интересующий нас период, конец 13-го, начало 12 века. И второе, у нас есть серьезные археологические основания полагать, что событие, которое стало прототипом исхода, что бы ни говорилось, Исраэль Финкенштейн действительно имело место, потому что появление группы, которая принесла с собой культ Яхве, и быстрый переход евреев к земледелию, они как-то связаны между собой. Одно было катализатором другого. Алтарь на горе Гебал – это, конечно, единственное косвенное подтверждение реальности исхода. Еще одно такое косвенное подтверждение – это само имя Моисея, точнее, Маше. Дошедший до нас текстуры, напомню, настаивает на том, что Маше – это чисто еврейское имя. А так Моисея назвала египетская царевна, потому что она вынула его из воды, кимин хамаем мешитиху. Ну, достаточно трудно сказать, почему египетская царевна так хорошо знала иврит, но так или иначе Тора производит имя Маше от ивритского корня, мшиха – вынуть. Однако на самом деле Моисей – это не еврейское, это египетское имя. И оно происходит от египетского суффикса «сы», который имеет значение «отпрыск» и «сын». Моисей, Маше, Мозес – это тот же корень, что в словах «Рамзес», «Тутмос». Рамзес – это сын Ра, Тутмос – это сын Тота, а Моисей – это, грубо говоря, просто сын. Более того, Тора, когда говорит об исходе, называет еще несколько египетских имен, и все это имена левитов, потомков колена Левиева. А это имя Хафни, Пинхас, ну, в синодальном переводе Финеас, Мерари, Муши, Пашхур и Хур. Они встречаются, эти имена, только среди левитов. Вот как отмечает Ричард Эллиот Фридман, во всей Торе только левиты и одни лишь левиты носят египетские имена. При этом Тора не знает, что это египетские имена. И вот как раз Ричард Эллиот Фридман считает, что это заставляет предполагать, что в интересующее нас время какая-то группа кочевников, Фридман считает, что это были одни левиты, действительно вышли из Египта и пришли в Ханаан. А при этом во всей этой истории есть одно обстоятельство, которое загадочным образом не упоминается в Пятикнижии Моисея, но является совершенно неоспоримым археологически и исторически. А именно Ханаан в этот момент был, сюрприз-сюрприз, провинцией Египта. А вот вскоре после прихода евреев, практически одновременно, он этой провинцией быть перестал. Итак, что мы знаем о Египте и Ханаане рубежа 13-12 веков до нашей эры? Удивительный ответ, знаете ли, много. Дело в том, что Египет того времени – это огромное государство, у него развитая письменность, бюрократия. Не всем, естественно, текстам стоит доверять, потому что официальная пропаганда фараонов заставила его побледнеть от зависти Северную Корею. Но все-таки эта официальная пропаганда в сочетании с литературой и археологией дает нам о египтянах несравненно больше знаний, чем, к примеру, о бесписьменных и безархитектурных греков того времени. Ханаан в этой пропаганде фигурирует египетская весьма часто, потому что, как я уже сказала, это сосед Египта, это его колония, это горячая точка, это буферная зона, это узкая, но прибрежная, протяженная прибрежная полоса, которая отделяет Египет от другой сверхдержавы того времени, Хеттского царства. При этом Египет и Ханаан – это полная противоположность друг другу – географическая, ирригационная и политическая. Египет и за 1000 лет до 13 века до нашей эры, через 1000 лет после, представлял собой в чистейшем виде то, что Карл Виттфогель называл ирригационной деспотией. Земледелие в Египте, напомню, не зависело от дождей, но зависело от разливов Нила, от наличия ирригационной системы. А систему эту обслуживал не человек, а обслуживало государство. И фактически жители Древнего Египта, как и жители СССР, были государственными рабами. Их сгоняли в большом количестве на строительство каналов и пирамид. Над ними стояли писцы и бюрократия, над бюрократией стоял бог-фараон. Пространство Египта было совершенно изотропно. Никаких гор и ущелий в нем не было. Египетский иероглиф «холм» по совместительству означает «за граница». Весь Египет – это одна гигантская долина, ее пересекала с начала и до конца гигантская транспортная артерия – река Нил. Налоги, войска и товары доставлялись по этой артерии совершенно беспрепятственно. Вторгающаяся армия не встречала никаких естественных преград. Сухопутных границ у страны было всего две – на юге с Нубией и на севере с кочевниками, ну, то есть с Ханааном и Ливией. Страна была де-факто изолирована от остального мира. Египтяне не случайно называли азиатов «людьми, которые за песками». Это естественная изоляция и практическое отсутствие врагов очень рано позволили стране построить строй, очень похожий на тот, который много позднее назовут тоталитарным строем и социализмом. Государство изымало у населения излишки зерна и труда, содержало на них армию, строило пирамиды. Собственно, египетские пирамиды – это как раз прекрасный пример того, на что тратит излишний продукт государства, если внутри него нет рынка, а правитель имеет полную возможность забрать общество столько, сколько пожелает. И вот с точки зрения египтян, Ханаан был варварская периферия Египта, точно так же, как Германия в IV веке нашей эры – это варварская периферия Римской империи. Эта периферия представляла Египту полную противоположность. Египет был географический тупик. А он был окружен со всех сторон пустыней, он упирался южным концом в Дикую Африку, а Ханаан, напротив, находился на перекрестье торговых путей. Практически любые товары, откуда бы они ни шли, из Эгейского моря или из Пенджаба, шли в Египет через Ханаан. Египет был богат продовольствием, но беден ископаемыми. Он импортировал и серебро, и медь, и лапис-лазурь. Даже дерево для священной лодки египетского бога Амона все поступало из Ливана. Цивилизация в Ханаане при этом была не менее древней, чем египетская. Собственно, она была более древней. Я напоминаю, что Ханаан – это место, где за 10 тысяч лет до нашей эры зародилась натуфийская культура и земледелие. Повторяю, что Иерихон, возможно, старейший город мира, находился именно в Ханаане. Но Египет был нанизан, как на палку на Нил, который делал страну единой. А вот Ханаан представлял собой удивительную через полосицу климатических зон и экологических ниш. Вся поверхность страны была скомкана, как салфетка. Бесплодные пустыни переходили в лесистые горы, и бесплодные скалы в плодородные долины. И в результате Ханаан, как и любую другую горную местность, было очень трудно объединить в единое государство. Протяженного царства в Ханаане не существовало. Вместо него на побережье в плодородных долинах существовали города. Кадеш и Мегидда, Иерихон и Хацор, Гезер и Лахиш, Таанах и Шехем, Тир и Сидон и дальше к северу Угарит. Многие из них, как я уже сказала, к XIII веку насчитывали пару тысяч лет, некоторые даже и больше. А вот за пределами городов на бесплодном высокогорье обретались кочевники и военизированные банды, которые специализировались то на грабеже, то на услужении города. Политическая и социальная карта Ханаана менялась с головокружительной быстротой. В начале Бронзового века все ханаанские города были разрушены вхлынувшими в Ханаан из Сирии амореями, и где-то около 2000 года до нашей эры Ханаан имел только кочевое население. А затем в него хлынули арийцы и хурриты. В середине 15 века до нашей эры эти недавние завоеватели составляли уже до трети населения. Города уничтожались и строились снова. Кочевники захватывали города, жители разрушенных городов бежали в горы и превращались в кочевников. Эти бедные кочевые племена глядели на процветающий, стабильный, полный еды, полный изысканных вещей Египет, но с той же завистью, с которой ночующий под мостом бомж взирает на освещенную витрину дорогого супермаркета. Египтяне платили кочевникам той же монетой. Вот, например, фараона Ахтой из 10-й династии. Вот так он описывает жителей Ханаана. Они их называли, напомню, азиатами. «О, этот мерзкий азиат! Плохо то место, в котором он обитает, с недостатком воды, покрытое колючими кустами. Путь в нем кривой из-за гор. Он никогда не обитает в одном месте, но принужден скитаться из-за нужды, пересекая землю пешком. Он сражается со времен гора. Он не завоевывает и, тем не менее, не завоеван. Он никогда не объявляет дня сражения, как вор вне закона или бандит. Азиат, как крокодил на берегу реки». Вы чувствуете, какие проклятия этим ханаанским мигрантам, этим бандам мигрантов посылали египтяне. Он хватает на пустынной дороге, но он никогда не схватит в гавани многолюдного города. Азиат, как крокодил на берегу реки. Вы чувствуете этот вопль тогдашних консерваторов египетских? На самом деле отношения Египта и окружающих кочевников складывались по классическому образцу отношений любой процветающей империи и окружающих варваров. Процветающая оседлая экономика неотразимо влекла оборванных и не имеющих надежных источников существования варваров, а особенно молодежные банды. Им было нечего терять, кроме своих пустынь, а приобрести они, цитирую, коммунистический манифест Карла Маркса, могли пищу, рабов и статус. Каждый раз, когда империя вкладывается в оборону, она что делает? Правильно, расходует ресурсы, потому что нафиг ей завоевывать этих несчастных бедолаг. А вот каждый раз, когда варвары занимаются войной, они получают прибыль за счет империи. То есть получается, что империя всегда воюет себе в убыток, а варвары себе в прибыль. Ну и понятное дело, когда империя была сильна, варвары воевали в ее войсках, а когда она была слаба, они грабили. Варвары презирали египтян. Они не понимали, почему эти изнеженные люди носят прекрасные одежды из тонкого льна, имеют выговор пшеницы, лука, огурцов и дынь. А они люди воинственные, гордые и не имеют где головы преклонить. И египтяне в ответ, разумеется, презирали варваров. И замечательный термин «хсы», видимо, он произносится как «подлый и гнусный». Это стандартное наименование всех иностранцев египетских текстов всех эпох. Я же говорю, трагедия мигрантов. А что же касается самих кочевников на периферии упорядоченной земли, то египтяне называли их шашу. А знаете, было это от чего? Правильно, от глагола шаша. Или, нет, сложно здесь ставится ударение, глагол означал грабить. Более того, египтяне, возможно, знали такую категорию этих кочевников, как шашу из земли Яхве. Эти шашу из земли Яхве, если современные исследователи правильно читают их египетское название, вряд ли были евреи. Скорее, земля Яхве находилась в том месте, куда потом евреи помещали мадианитян. То есть на восточном берегу залива Акаба в Красном море, это северо-восток современной Саудовской Аравии или, возможно, Синай. На протяжении веков процветающий сытый Египет служил местом притяжения шашу, ну, как банк служит местом притяжения грабителей. Особенно это касалось хананских кочевников, которые во время засухи, как я уже говорила, не имели особого выбора. Единственное место, где они могли спастись от смерти, находилось в орошаемой Нилом дельте. И вот писец Ипувер так писал о последствиях слабости египетской центральной власти. «Увы, пустыня наполнила землю, города опустошены, и чужеземный народ с луками пришел к Египету». И в 1650 году, годах до нашей эры, задолго до описываемых нами событий, обратите внимание, это взаимодействие кочевников и Египта вступило в новую стадию. Хананские кочевники, они почитали Баал-Хадада, то есть господа Хадада, его супруга, они завоевали Египет. Они создали новую 16-ю династию со столицей в Аварисе, который был расположен в дельте Нила поближе к Синаю и Ханаану. Это практически то самое место, которое потом в Библии будет потом называться «Земля Гошен». И Манефон, египетский историк, который жил в 3-4 веке до нашей эры, и наш главный литературный источник, повествующий об этом событии, называет этих кочевников гиксосами. Гиксосы не умели считать и писать, ну, в отличие от египтян, которые к этому моменту, напоминаю, писали математические трактаты, но зато они в совершенстве владели новой военной техникой. Это были легкие двухколесные колесницы, тараны, осадные башни, с помощью которых они вскрывали, как ореховые скорлупки, города, набитые мирными египтянами и их добро. А при этом гиксосы не были внезапные захватчики, которые вторглись в Египет из-за рубежа до своей победоносной военной кампании. Они некоторое время жили в районе Авариса, это был одновременно крупнейший порт тогда, и служили, внимание, фараонам в качестве военных отрядов. Не совсем ясно, явились ли они по собственному выбору, или военнопленные, или просто были куплены у правителей Леванта, но обратим внимание на этот важный момент. Эти люди, с одной стороны, были подчиненными, более того, они были практически рабами, а с другой стороны, они были вообще-то военными отрядами в этой земле. Недолго гиксосы правили Египтом, а через век, в 1550-х годах, их из Египта вышибли. Почему нас это интересует? Потому что, согласно утверждению того же Манефона, гиксосы сбежали в Ханаан и, сюрприз-сюрприз, построили там город Иерусалим, в котором живут и по сей день, пишет Манефон. Ну, короче, согласно Манефону, гиксосы и были евреи. Для начала это краткое сообщение Манефона переворачивает все наши представления об исходе на 180 градусов. Если верить Манефону, исход это вовсе не был бегство безоружного и угнетаемого меньшинства. Ровно наоборот, с точки зрения египтян, это было великое национально-освободительное движение. Это была такая древнеегипетская реконкиста. Она, наконец, избавила долину Нила от безжалостных завоевателей. Но тем, кто уже разогнался, сразу скажу, что для начала верить Манефону не стоит. Почему? Ну, во-первых, он писал в третьем веке до нашей эры, то есть через 1000 с лишним лет после описываемых событий. Ну, представьте себе, что происходило там, я не знаю, на территории России 1000 лет назад, и вы поймете, что вы вряд ли хорошо помните эти события. А, кроме того, он писал тогда, когда египтяне очень не любили евреев, а евреев в этот момент очень было много в Египте, они презирали язычников, это было все взаимно. Поэтому сообщение Манефона – это скорее не только исторически достоверный факт, это такой классический образчик древней антисемитской пропаганды. А главное, что невероятно в этом сообщении – это хронология. Как я уже сказала, гиксосов из Египта погнали в середине XVI века. Мы только что говорили, что археология вот просто не дает нам соврать. Первые оседлые поселения евреев в массовом порядке появляются на Ханаанском Нагорье спустя 350 лет. А при этом к Иерусалиму эти поселения никакого отношения не имеют, потому что вот Иерусалим-то как раз к этому моменту существовал и основан вовсе не евреями, основан за добрых 1500 лет до изгнания гиксосов из Египта. Вот как считают современные археологи, но тем не менее нам эта история с гиксосами будет очень важна, вы поймете почему. А как считают современные археологи, гиксосы происходили из амореев, то есть это те самые кочевые племена, о которых мы уже упоминали. В конце 3-го тысячелетия до нашей эры они хлынули в Ханаан, уничтожили там тогдашнюю городскую культуру, постепенно цивилизовались сами, и как раз ко времени появления первых еврейских поселений они, собственно, и составляли большую часть населения ханаанских городов. То есть потомки гиксосов – это не сами евреи, а те, кого евреи завоевали, ну, очень грубо говоря, в Ханаане. Но что важно в сообщении Манефона? Две вещи. Ну, во-первых, с точки зрения Библии, исход из Египта был бегством национального меньшинства от страшных невыносимых угнетателей. А сообщение Манефона заставляет нас задуматься, как исход, если он был, выглядел с точки зрения самих египтян. Мы видим, что это очень валидный вопрос. И вторая. Евреи, как мы увидим, противоставляли себя амореям, хананеям, евусеям и прочим жителям Ханаана. Все время даже бог евреев, Яхве, требовал разбивать их алтари, уничтожать их мацевы. Но вообще-то из сообщения Манефона заметно, что цивилизованные египтяне не видели между этими разновидностями людей из-за песков особой разницы. Для египтян все вот эти вот ребята из Ханаана, все они были на одно лицо, они все были азиаты, подлецы и народы Лука. Вот точно так же, как, допустим, для современного европейца, особенно если консерватив, они все мигранты. Он приехал из Сирии, он приехал из Афганистана, он приехал откуда-то, я не знаю, из того же самого Египта, то тут все на одно лицо. Полководца, который прогнал гиксосов из Египта, звали Яхмос. Кстати, тот же самый корень, сын. И он стал основателем новой, очень важной для нас 18-й династии. Почему очень важной? Потому что эта династия пришла к власти на борьбы с кочевыми оккупантами. И она изменила всю стратегию фараонов и привела к появлению нового имперского Египта. Этот Египет больше не игнорировал новейшие военные достижения, а, напоминаю, это прежде всего были легкие запряженные конями колесницы. Он как раз их инкорпорировал в свою армию. И самое главное, он больше не глядел на Ханаан, как на гнездо мерзких, но далеких варваров. Он понял, что Ханаан – это источник стратегической опасности, и что надо сделать? Правильно. Надо упреждающим образом его оккупировать. Если эта территория представляет для тебя стратегическую опасность, сказала 18-я династия, совершенно справедливо сказала. Правильно, надо что сделать? Надо сделать все своей колонией. Доктрина, упреждающая оккупации. Фараон Яхмос понял простую истину. Если империя не хочет сражаться с варварами на своей территории, она должна сражаться с ними на территории варваров. Если она не хочет, чтобы ее оккупировали варвары, империя должна оккупировать варваров сама. Поэтому Яхмос I сначала очистил от кочевников дельту, а потом, наседая на пятки, вторгся в Ханаан, сжигая, уничтожая все на своем пути, это Рейхона Дадана. Его сын Аменхотеп дошел до Сирии, а его преемник Тутмос, опять обратите внимание на корень сы, Тутмос I достиг Евфрата. А высшим достижением этой доктрины, опережающей оккупации, стали военные кампании правнука Яхмоса, Тутмоса III. Он взял Мегидда, переправился через Евфрат, сжигая все на своем пути, и превратил Ханаан в египетскую провинцию. А в этот момент, как пишет Дональд Редфорд, книгу которого я вам крайне рекомендую, цари Ханаана бежали от одного вида египтян. Стены ханаанских городов были или уничтожены некоторые города, а стены у других, которые стали колониями египетскими, были скрыты, срыты. Естественно, для удобства оккупантов. В них были размещены египетские гарнизоны. Часто эти гарнизоны были представлены нубийскими племенами, то есть с другого конца Нила это были чернокожие племена. Очень важно для нашего следующего повествования. Запомните, в ханаанских, вам кажется, что это совершенно не относящееся к делу деталь, она будет очень относиться к делу, когда мы зайдем, будем обсуждать такую странную историю, как историю женитьбы Моисея, и это я такой спойлер делаю, на кушитской принцессе, то есть нубийской принцессе. Так вот, где, казалось бы, Нубия, а где Ханаан, так вот, нубийские гарнизоны, благодаря тому, что это была империя, стояли в Ханаане. Города, некогда крупные, были превращены, по сути, в плохо укрепленные малонаселенные деревни. Иерусалим, Акка и Ахсаф, они, подвергшись опасности, могли едва выставить вместе 50 колесниц. И, как жалуются амарнские письма, банды сорода-разбойников хватало, чтобы стереть такой город с лица земли. Как я уже сказала, Ханаан прежде всего неоднородная, а не изотропная территория. Есть плодородные долины, и в них цивилизованные города, а есть бесплодные горы, и они населены дикими кочевниками в тот момент. Франы нуждались в контроле над побережьем и долинами, прежде всего по экономическим соображениям, потому что это позволяло контролировать торговые пути, эксплуатировать богатые природные ресурсы Ханаана, которых не хватало самому Египту, от меди, которую везли из Библоса и из Кипра, который тогда назывался Алашей, до дерева, которое шло на мебель, на безделушки, даже, как я говорила, на священный корабль Амона, который плавал по Нилу, в самом Египте не было строевого леса. Но городов фараонам оказалось мало, и они постарались установить контроль над бесплодным и малонаселенным Ханаанским Нагорьем. Почему? Ровно исключительно из стратегических соображений. Экономики в этом не было никакой, но они понимали, что если кочевники, если бандиты, разбойники, шашу покажутся, поселятся в этих нагорьях, то мало не покажутся. Вот англичане в XIX веке, они не хотели покорить Афганистан, потому что он был бедный и бесплодный, но они хотели обезопасить Индию от угрозы со стороны вторжения, от угрозы возможности вторжения афганских племен. Вот египтяне стремились контролировать бедные и горные районы Ханаана не из-за дани, которую там можно было собрать, потому что там, конечно, были от мертвого осла уши, а вот из-за диких кочевников, которые там могли завестись. И цели свои в каком-то смысле фараоны добились. В течение всего времени, пока Ханаан был египетской провинцией, шашу в Ханаане не было. Шашу, в том числе шашу из земли Яхве, водились в это время в заиорданских пустынях, на территориях, которые потом будут заняты моавитянами, эдомитянами и мадианитянами. Но, что называется, если вы какую-то беду вытащили и выкинули в окно, то она приходит в дверь и наоборот. потому что хроническим бедствием для Хана стала другая социальная группа, которая в наших египетских источниках называется Апиру, они же Абиру или Хабиру. Что-то знакомое вам кажется, правильно? Правильно, оно очень похоже просто на русское слово «еврей». Или на английское слово «хебрю». Или на греческое слово «эбраис». Или, конечно, на древнееврейское слово «иври», которое и обозначает «еврея». И наше подозрение особо усиливает тот текст, тот факт, что в тексте Торы слово «иври» за одним единственным исключением никогда не употребляется в качестве самоназвания. Сами евреи всегда себя называют Исраэль или Бене Исраэль, то есть сыны Израиля. А вот как только дело доходит до египтян, то прямо в тексте Торы египтяне всегда называют евреев евреями. И вот, например, помните историю жена Путифара, которая облыжно обвинила Иосифа в сексуальном харассменте? Чего она говорит? Она называет Эвид Иври, раб еврей. А помните, после этого Иосифа расхваливают фараону? И что сообщает человек, который хвалит и расхвалил? Иосифа Виночерпи, который был, Иосифу, сын которого разгадал Иосиф в темнице. И что он говорит? Там был с нами нар иври, юноша еврей. Вешем итану нар иври. Эвет лесар хатабахим. Юноша еврей, нар иври. Бытие 41:12. То есть очень вероятно, что египетская Апиру и ивритская Иври – родственники. А вот кто такие были Апиру? А семитская египетская Апиру обозначала термин, который очень близок к тому, который обозначало славянское слово «казак». Апиру – это кочевые ханаанские шайки, которые либо грабили империю, либо служили в ее войсках. Они устроены так же, как казацкие банды или германские дружины в поздней античности. В их составе под предводительством лидера объединяются самые разные люди, от обычных кочевников до деклассированных элементов и преступников, которые сбежали из городов. Вот, помните момент, будущий царь Давид скрывался в горах со своей шайкой от Саула, и Библия говорит, что к нему собрались все должники и все горькие душою, маре нефеш. И он стал начальником над ними, и было у него около 400 человек. А в другом месте, значит, когда говорится о Авимелехе, эти люди называются, вот такая дружина, Анашим Рекиму Фохазим, пустые и нехорошие люди. А вот это дружинники в буквальном смысле слова, очень точный перевод, кстати говоря. А они не все евреи. Вот, например, у Давида один из этих дружинников – Урия Хиттиянин. И вообще дружина Давида, как мы знаем, опять же, из книги Царств, состояла из 600 гетитов, то есть жителей филистимского города Гат. В этом смысле царь Давид, будущий, командовал типичной шайкой Апиру. Она, заметьте, интернациональна. А, как я уже говорила, египетская администрация времен Зенита Среднего Царства не фиксирует присутствие Шашу в Ханаане. То есть она не фиксирует присутствие вот этих вот традиционных кочевников, которые живут кланами и существуют сообразно своим каким-то кочевым законам. Зато она просто стонет, она говорит, там переполнено все это дело шайками Апиру. У нас есть такая совершенно бесценная штука, которая называется «Амарнские письма». Это такой архив, он состоит из дипломатической переписки. Переписываются двор фараона Эхнатона и, собственно, те ханаанские царьки, которые являются вассалами Эхнатона. Все это происходит в 1360-1332 году до нашей эры. И просто вот они стонут и переполнены жалобами на этих ханаанских казаков. Вот есть такой князек Лабая, он в городе Шхеме царит. Он, естественно, повинуется фараону только тогда, когда тот может ее к этому принудить. И из амарнских писем следует, что он предпринял попытку основания собственного высокогорного княжества и захватывал одну территорию за другой с помощью кого? Правильно, с помощью вот этих наемных кочевых шаек Апиру. А расплачивался, захватывал он как чего? Правильно, территории, принадлежащие фараону, а расплачивался с Апиру чем? Землей возле города Шхема. Опять город Шхема, обратите внимание, он у нас снова фигурирует. Еще хуже дело обстояло на всем морском побережье от Ханаана до Сирии, потому что теоретически Египет мог сместить или защитить любого городского правителя в Ханаане, но в древности тотальная власть над любой территорией была, с одной стороны, очень жестока, а с другой стороны, призрачна. Из-за плохих коммуникаций, огромных расстояний, отвратительной логистики. Потому что, ну, ты не мог ни по телефону позвонить, ни спецназ прислать. Надо было, чтобы кого-нибудь стукнуть по голове, сооружать большую военную экспедицию. Это тогда было накладно. А вот в случае Ханаана абсолютная власть фараона была ограничена возможностью послать экспедиционный корпус или хотя бы перебросить с одного места на другое ленивый, полуразложившийся, а то и подкупленный гарнизон. В общем, Египет был далеко, шайки Апиру были близко, и правители городов, которые формально подчинялись фараону, нанимали их для войны друг с другом, другие шайки сами грабили города. И вот, например, жалоба правителя Библоса. «Война Апиру против меня жестока. Наши сыны и дочери потеряны, так же, как и обстановка в домах. Их продали в Еремуте, чтобы сохранить нас живых. Моя поля, жена без мужа, их не возделывают». Дело шло, напомним, к концу бронзового века. Это было время так называемых дворцовых цивилизаций. Всеядных, но слабых и коррумпированных деспотий. Военные вожди, дворцовые бюрократии, которые повсюду приходили к власти, впервые открыли тогда для себя радости государственной монополии. Дворцы превратились в гигантские промышленные холдинги, при них работали ткачи, гончары, ювелиры, кораблестроители и песцы. Международная торговля тогда не отличалась международной дипломатией. Один дворец снаряжал государственно-торговую экспедицию с целью обмена своих товаров на товары соседнего дворца. И не избежала окостенения и армия. Главной ее ударной силой были колесницы, двухколесные боевые подвижные платформы, запряженные парой лошадей. Они несли на себе двоих, колесничего и стрелка. Колесничий правил лошадьми, стрелок осыпал фронт войск противника стрелами. А вы скажете, а чего же он просто с лошади этого не сделал? Вероятно, просто лошадь была еще недостаточно приручена, но и к тому же еще не было ни стремян, ни седла. Вот как раз как лошади приручились, колесницы стали выходить из употребления. А колесницы играли в тогдашней войне роль танков. Они были в изготовлении тяжелые, в содержании дорогие, иметь на балансе колесницу было под силу только царскому дворцу. И вот разбойничьи шайки Апиру играли в этой тяжеловесной военной экономике роль таких юрких млекопитающих, которые шныряют между гигантских динозавров. Ну вот, используя современную военную метафору, колесница была как большой, очень дорогой танк, а уничтожить ее мог маленький дрон за 400 евро. А иначе говоря, возвращаясь к феномену Апиру, это специфические социальные явления, характерные для эпохи малозаселенных земель и рыхлых государств, цари которых претендуют на тотальный деспотический контроль, в реальности имеют бюрократию, сеть газоуправления менее развитую, чем любое современное государство. Цитирую Исраэля Финкельштейна, они были не столько специфической этнической группой, сколько весьма проблематичным социально-экономическим классом. Апиру были земледельцы или кочевники, бежавшие со своей земли. Иногда они становились бандитами, иногда продавали себя как наемников тому, кто больше заплатит. И во всех случаях они были подрывным элементом, мешавшим местным правителям или египетской администрации поддерживать стабильность своего правления. Вот в ботанике, знаете, есть такое понятие – рудеральные растения. Рудеральные растения – это спутники человеческой цивилизации, пышные сорняки, которые растут на обочинах дорог, вдоль полей, на заброшенных пустырях. Это далеко не те же самые растения, что растут в непотревоженной экосистеме. Крапива и бурьян, сныть, полынь, горчица и мальва – это такие верные спутники цивилизации. Они не имеют никакого отношения к той флоре, которая на этой же самой широте цветет где-нибудь там, в заповедниках или диких лесах. Это такие растения-паразиты. Им для успеха нужен человек, который вырубит лес, перевернет почву, вытопчет траву, и они зорко топчутся на границе обработанных садов и норовят захватить эти сады или поля каждый раз, когда человек забудет их обработать. Эти растения – паразиты, созданные человеком экосистемы. Они воюют с ней, никогда не могут ее победить, потому что их победа оборачивается их угасанием. Если поле действительно станет пустырем, то да, на нем вырастет крапива или бурьян, но триумф будет недолгий, потому что вскоре этого после ветер или животные принесут семена исконные, независимо от человека и флоры, и крапиву и бурьян вытеснят сначала кустарник, а потом могучий лес. Вот апиру, как и казаки, это такие рудеральные человеческие сообщества. Они появляются в местах, где цивилизация не может себя защитить. Это еще раз ни в коем случае не классические кочевники, которые способны к автономному существованию. Это вольные шайки, которые процветают там, где добыча богата, а государство слабое. И египетская оккупация Ханаана – это как раз одна из главных причин взрывного роста шаек Апиру. Потому что оказалось, что Египет достаточно силен, чтобы завоевать Ханаан. Он слишком далек, чтобы реально контролировать всю его территорию, и особенно бесплодные горы. И что получается? Правители ханаанских городов, ханаанские города уничтожены как сильные военные единицы. Они не имеют права завести собственные войска, но они могут всегда заплатить шайки. Они не могут содержать колесниц, но они могут натравить на соседа бандитов. У них срыты стены, это делает их совершенно беззащитными. Чем менее защищенной становится жизнь в обнищавших городах Ханаан, из которых египтяне высасывают все соки, тем более доходным становится ремесло Апиру. Чем более доходным становится ремесло Апиру, тем больше народа бежит из городов и подается в бандиты. Я напомню, они говорят, но это я забегаю вперед, они говорят практически на абсолютно одинаковом с ивритом языке. Ну, на диалекте, потому что, несмотря на то, что мы считаем, что из Библии кажется, что Хананеи, Амореи – это какие-то другие народы. Это народы с совершенно похожим языком. Египтяне своими руками создавали ту самую опасность, из-за которой они и явились в Ханаан. Они выкинули это в окно, они выкинули это в дверь, оно явилось в окно, причем в гораздо более опасной форме. А и тут мы переходим к еще одному важнейшему элементу ситц им лебен, который называется миграция в Египет. Потому что египетская провинция Ханаан, к интересующему нас времени, к концу XIII веку, нищая и безлюдная, она нищает и обезлюживает. И это связано не только с господством кочевых шаек, которые спускаются вниз и грабят города, но и массовым переселением пленных обитателей Ханаана в Египет. Как там? Рабство в Египте. Та-да-да-дам! Тутмос III хвастается, что пересела Египет из Ханаана свыше 7300 человек. Это много по тогдашним временам, это гигантские времена. Но Аменофис II переселяет 89 600 человек. Тутмос IV переселяет обитателей всего города Гезер, Фивы. Его сын Аменофис III заявляет, что его гробница, цитирую, наполнена рабами и рабынями, детьми вождей всех чужих стран, захваченных его величеством, их число неизвестно. При этом далеко не все пленники остаются внизу социальной лестницы. Многие из них дети ханаанских вождей, многие из них вырастают в заложниках при дворе, некоторые делают карьеру. Хананиянин Бен Азен из Башана становится главным глашатаем Рамзеса II и начальником отдела еды и питья. Хурид Бинья стал верховным надзирателем над всеми царскими стройками. Хананиянин Пасбаал вырос до главного чертежника в храме Амона, и главный врач особняка жизни Бен Анат тоже происходит из Ханаана. Значит, в Египет перебрасывается еще одна очень важная группа азиатов, мы ее уже упоминали, военные отряды. На рельефах храма Эхнатона в Фивах мы видим хананейских телохранителей фараона, вооруженных копьями. Тутмос IV переселяет группу военных из Гезера возле своей гробницы, поселяет эту группу, а 2093 военных селятся возле города Ната. А тут надо сказать, опять же, в современном мире, если вы победили противника, ну, вы редко набираете своих солдат в его армию. В древности это происходит сплошь и рядом. Это главный способ увеличения империй. Отряды нубийцев, завоеванных фараонами, перебрасываются в Хана. А хананские отряды, наоборот, перебрасываются в Нубию. Почему? Потому что и те, и другие оказываются вдали от родичей, на незнакомой территории, ничего не остается, как воевать с врагами во славу фараона. Еще раз запомним тоже спойлер. Нубийцы находятся в Ханаане, а вот отряды, происходящие из Ханаана, воюют в Нубии, в верховьях Нила. И на гробницах в Бени-Хасан азиатские наемники изображены рядом с египетскими воинами, а в Хатнубе они изображены бок о бок с воинами-убийцами. Часть этих азиатских войск при этом остается в Египте еще со времен Гиксосов. Несмотря на хвастливые заверения Манефона о полном их разгроме, археология свидетельствует, что некоторые азиатские поселения в районе Авариса продолжают существовать. В них продолжали почитать ханаанских богов Баал-Цефона, Баалат, Кутшу и Анат. Ханаанское влияние было так велико, что Аменхотеп II даже называет своим персональным богом Баала Сета. Цитируя Манфреда Битака. Все эти азиаты на службе в Египте не были представителями какого-то одного племени. Но говорили они почти на одном и том же языке или происходили они из соседних территорий, но на этом их общность кончалась. На родине их кланы нередко воевали друг с другом. Некоторые из них сыновья вождей, некоторые чернорабочие, одни были искусные ремесленники, других селили обособленными военными группами, одних селили во дворцах, и они работали там слугами и водоносами, другие пели во храмах, третьи вкалывали в каменоломнях, кого-то присылали как знатного заложника, кого-то продавали с голоду родители. Но именно в Египте они все воспринимаются как единое целое. Азиаты, люди из-за песков, подлецы народы Лука, цитирую еще один прекрасный папирус, лучник не может стать братом жителю Дельты. Кто может посадить папирус в горах? Папирус в горах не садят. Мигранты, одно и то же, черная кость. И вот Египетская империя становится для этих людей плавильным котлом. На территории метрополии понемногу накапливается критическая масса как высокопоставленных, так и занимающих нижние ступени социальной лестницы чужаков. И тут мы переходим к времени непосредственно перед нас интересующимся, а именно к времени великого фараона Рамзеса II и крушения империи после его смерти. Потому что зенит могущества вот этой египетской сверхдержавы, управляемый воинственными фараонами, осуществлявшими беспощадную колониальную экспансию, пришелся на 14 век до нашей эры. А последний из этих великих фараонов – это Рамзес II. Он установил гиннесовский рекорд частности продолжительности правления. Он правил 66 лет до 1213 года на нашей эры, успешно воевал в Ханаане и Нубии, основал новую столицу Фивы, распространил власть Египта в верховьях Нила до Пятого порога, заключил прочный мир с другой сверхдержавой Древнего Востока с Хеттским царством, поделив побережье Средиземного моря, которое соединяет обе державы напополам. Ханаан отошел к Рамзесу, а соседняя Сирия – Хеттам. Вы можете спросить, в чем была интересность вот этого мира? Обратите внимание, эта проведенная Рамсесом граница существует до сих пор. Граница между Израилем и Сирией, Израилем и Ливаном, проходит там, где была проведена граница между Египтом и Хеттами. А этот договор Рамсеса обеспечил Египту неслыханно долгий, более чем полувековой период мира, естественно, сопровождал взрывным ростом благосостояния и беспечности. А Ханаан именно благодаря этому договору потерял всякое военное значение, больше можно было не беспокоиться, что туда придут хетты с какой-то войной, и все более он впадал в упадок, можно было не беспокоиться о лояльности мирного населения, высасывали теперь египтяне из Ханаана все соки досуха. И Рамзес II скончался в 1213 году, почти на возрасте около 91 года. А пожилой его сын, его звали Мернептах, он правил всего 10 лет и был уже не так счастлив. Сразу после его восшествия на престол все окружающие земли и сам Египет поразила небывалая засуха. А мы помним, что такая засуха была одна из главных причин кочевых миграций в Египет. И когда кочевники могли, они грабили, когда не могли, просили. Более того, естественно, почти одновременно, ну как умер старый крутой фараон, все стали пробовать Египет на зубок, вспыхнули восстания. Сбунтовались нубийцы. Они отрезали сообщение войск с гигантскими складами-крепостями, устроенными у второго порога Нила. А это вот страшное дело, потому что, представляете себе, вот у вас нарушается вся логистика армии. Возможно, кстати, нам это восстание тоже покажется очень важным для нашего разговора. А в страну, естественно, чтобы наполнить свои животы, это цитата прямая из папируса, вторглись кочевники со стороны Ливии. А между прочим, это направление раньше было довольно безопасным. И, разумеется, Ханаан правильно сбунтовался. Но Мернептах побежал в Ханаан, и удалось ему это восстание подавить. И более того, он сообщает нам о своей победе. Он выбил большую каменную стилу об этом деле. Это произошло около 1212 года до нашей эры. Это очень известная стела, поскольку в ней впервые упоминается слово «Израиль». И упоминается, древнеегипетский язык устроен так, что в нем были различные детерминативы, которые показывали, что именно вы имеете в виду. И вот этот детерминатив «Израиль» обозначал не территорию, а народ. То есть Израиль для Мернептаха – это какой-то кочевой народ, живет в Ханаане. И он так достал фараона Мернептаха, что фараон нам сообщил, что, цитирую, «семя Израиля истреблено совершенно». Заметим, что мы не встречаем слово «Израиль» в весьма подробных донесениях, которые до нас дошли со времени расцвета египетской власти в Ханаане. Мы впервые его видим при фараоне, при котором империя радикально сокращает свои границы и влияние. И, конечно, можно сказать, что Мернептах был первый правитель, который объявил об окончательном решении еврейского вопроса. Но вот он ошибся, фараонов больше нет, а евреи есть до сих пор. Итак, подытожим наши филологические разыскания. Это все Хитценлебен, но посмотрите, какие важные вещи мы выяснили. И мы еще ни разу не говорили о Моисее, но сколько интересного мы узнали о мире, в котором он жил. Мы узнали, в частности, что у египтян было три разных слова, которые могли иметь прямое отношение к будущему народу Израиля. Первое из этих слов – это шашу. Шашу – это просто кочевник. Египтяне употребляли как слово шашу, так и словосочетание шашу из земли Яхве. При этом наши египетские источники не фиксируют присутствие в 13 веке до н.э. шашу на Ханаанском Нагорье, а земля Яхве находится возле горы Сиир или на Синае. Адонай Месиирба, как мы помним. Господь пришел с горы Сиир. Это земля мадианитян. Второе из этих слов – это слово «апиру». Это кочевые шайки, заточенные под войну, дружины, сдававшиеся в наем, казаки, стеньки, разины, алариху. Апиру на Хананском Нагорье было сколько угодно. Очень вероятно, что эти апиру были побочный продукт египетской оккупации Ханана, которая одновременно разоряла и деклассировала множество людей и превращала беззащитные хананские города в легкий объект рэкета со стороны разбойничьих шаек. И, наконец, третье из этих слов – это слово «Израиль». Это кочевое племя, которое живет в Ханаане. В отличие от шашу и апиру, это новое слово. Его впервые употребляет в этом качестве фараон Мернептах незадолго до исхода, предполагаемого исхода. До Мернептаха кочевых племен на этой территории нет, есть только апиру. Понятно, это не взаимоисключающие термины. Ты мог быть Израиль, кочевое племя, и ты мог одновременно выполнять социальные функции апиру, шайки разбойников. Но деградация египетского государства при Мернептахе была только началом. После его смерти к восстаниям на окраинах добавилась правильно гражданская война, двое фараонов. Одного звали Аменмесес или Аменмес. Обратите внимание на суффикс «сы». И второго звали Сети, второй. Оспаривали страну друг у друга. И война эта, возможно, ключевая в нашем рассказе. Дорого бы вот можно было дать, чтобы узнать хоть какие-то ее подробности. Но, к сожалению, у нас крайне скудные сведения, и к этим сведениям я еще вернусь. А пока скажу одну вещь, которую мы знаем наверняка. Война кончилась победой фараона Сети. Но зависимости Египта от военных шаек азиатов это не ослабило. Ровно наоборот, вскоре после смерти этого фараона Сети на египетском политическом небосклоне ярким светом вспыхивает звезда местного Алариха и местного Стелехона. Внимание, выходцы из Ханаана, который ставит и снимает фараонов, как в конце V века нашей эры германские короли ставили и снимали римских императоров. Называют этого враги, этого чужака называют враги сириец и выскочка, а сам он себя называет пришелец из северной страны. Это всемогущий канцлер Бей, он же Баи, и он величает себя на египетский манер Ра-Мосес Ха-Ментеру. Да-да, он называется Ра-Мосес. Слово «Мосес» входит в его имя. Баи начинает свою карьеру при фараоне Сети или даже премьер Нептахе. Мы не знаем, какую роль он играл во время гражданской войны, однако Кансу Юн был так могуществен, что после смерти Сети в 1190-х годах именно Баи возводит на трон его сына, 10-летнего фараона Саптаха, и правит от его имени. А малолетний фараон Саптах и сам был наполовину хананиянин. Это был маленький тщедушный ребенок с изуродованной полиомиелитом ногой. Похоже, он был сын ханаанской наложницы Сети по имени Сута Илья или Сутырая. Не исключено, что это была сестра Баи. И вот 1190-е годы, самое начало XII века, это время, когда звезда канцлера Баи, делателя фараонов, горит ослепительно. Я даже немножечко забегая вперед, напоминаю, что кто у нас был Моисей? У нас Моисей считался членом семьи фараона, очень могущественным человеком. А при раскопках Рас-Шамра нашли письма от Баи, которые в них именуют себя, цитирую, глава стражи великого царя, царя Египта, носителя Пахала с правой стороны царя, первый колесничий, посланник царя в Сирии Нубии. Он также именует себя главой войск великого царя, царя земли Египта, то есть, проще говоря, главнокомандующий. Более того, он утверждает в надписях, что он возвел царя, цитирую, на трон его отца. Вы скажете, ну, а что тут такого? Это же, наверное, так оно и было. Это действительно так оно и было, но это утверждение, которое беспрецедентно для человека, потому что подобную формулу в отношении этого использовали только в отношении богов. Это бог возводит фараона на трон его отца. А тут, понимаете, какой-то кочевник, выскочка. Весь Египте началось сооружение гробниц Баи, малолетнего фараона Саптаха, его мачехи, главной жены фараона, регенши Теусерт. Гробница Баи лишь немного уступала фараоновой, а на рельефах этого времени сирийский временщик изображался в один рост с фараоном. Это был еще раз, внимание, вдумайтесь, первый случай в истории Египта, чтобы штатское лицо изображалось одного роста с фараоном. Титулы Баи, а как пишет Александр Сафронов в журнале «Египетская археология», новые титулы великого канцлера Баи были беспрецедентны. А могущество канцлера Баи могло опираться, это, конечно, предположение, но предположение достаточно обосновано за скудостью наших данных только на одну вещь – на отряды ханаанских кочевников, которые были очень важной ударной силой во время всех этих гражданских войн. И, собственно, именно в этом его и обвиняет победитель в гражданской войне, основатель 20-й династии, фараон Сетнахт. Сетнахт утверждает в одной из своих надписей, что Баи финансировал этих иностранных наемников за счет захваченного в Египте золота и серебра. А как называют эти отряды Сетнахт? Правильно, уже хорошо знакомым нам слово «опил». Вот есть такой большой папирус Хариса, и это время описывается как время гражданской смуты, и главную роль в это время в Египте играют чужеземцы. Цитирую, земля Египта была низвержена снаружи, каждый человек был лишен своего права, Египтом управляли вожди и правители городов, сосед убивал соседа, сириец, выскочка, стал вождем и захотел подчинить себе всю страну. Он объединил своих спутников, они грабили население, обращались с богами, как со смертными, в храмах не было подношений. Тут-то мы вспоминаем еще раз библейскую традицию, которая рисует нам вполне определенную картину исхода, согласно которой евреи были в земле Египта рабами. С ниневитяне обращались чрезвычайно плохо, заставляли строить города-склады, не давали Содома до кирпичей, а бегство из Египта было бегством из рабства. Это такой важный троп, бегство, как бежали из рабства. Вообще-то, на некоторой части библейской традиции этой картине противоречит. Я напомню, что в Торе говорится, что евреи вышли из Египта вооруженными, хамушим, и что они забрали с собой золото и серебро египтян. Но согласитесь, что вооруженных людей, которые забирают с собой золото и серебро хозяев, трудно назвать мирными беглецами. Жители страны, которые ограбили эти вооруженные люди, называют их совсем другим словом и глядят на них с совсем другой точки зрения. И вот именно эту точку зрения предлагает нам большой папирус Харриса. Люди-сирийцы-выскочки, которые чуть не покорил Египет, грабили население. Эти люди, как и сам сириец, были чужеземцами. Снара была, внимание, низвержена снаружи. Это очень интересное высказывание, если мы правильно его понимаем, потому что нам ничего не известно об иностранном завоевании Египта в конце 13-го, начале 20, 12 века до нашей эры. И в данном случае это можно предположить, что если вот сирийец-выскочка притащил из Ханаана большое количество вооруженных отрядов, которые претендовали на победу в гражданской войне, но в конце концов им вломили, и они вынуждены были ретироваться обратно, ну, тогда это слово становится более понятно. Из кого состояли эти отряды Апиру, которые подчинялись нашему загадочному сирийцу-выскочке? Заметьте, что я не всегда и вряд ли даже, но тем не менее у нас был канцлер Бай, у нас был сириец-выскочка, обе претендовали на власть Египта, были это одним и тем же лицо или были это последующие вожди военных отрядов, мы не можем сказать. Как бы, я понимаю, что это запутывает повествование, и многие мои слушатели бы хотели услышать, что вот канцлер Бай это был и Моисей, это и был Моисей. К сожалению, тут у нас столько исторических неопределенностей, что мы это не можем сказать, хотя есть исследователи, которые так говорят. А сейчас мы перейдем к вопросу, ну, может быть, и да. А может быть, это был какой-то коллективный Моисей, к чему мы вернемся. А сейчас поговорим о тем, из кого состояли отряды Апиру, которые подчинялись сирийцу-выскочке. И вот это очень важно, потому что у нас опять нету данных. Но логика подсказывает, что главная особенность этих людей – это их различное происхождение. Как и любой отряд военных наемников, они состояли прежде всего из разных людей. Это и зайорданские шашу из земли Яхве, это и таинственный Израиль, это профессиональные войска, переселенные из Ханаана, это потомки рабов, сбежавших из каменоломен. Это потомки каких-нибудь подавальщиц вина, которых фараоны требовали поставлять ко двору из ханаанских владений. Это дети, которых родители продали в Египет. Это сыновья высокопоставленных ханаанских вельмож, которые были отправлены в заложники ко двору фараона. Гражданская война всех этих людей объединяет в единое целое. Если они и представляли народ, то этногенез этого народа происходил прямо на территории Египта. И здесь у нас есть хорошая аналогия. Я привожу ее потому, что она нам более известна. Это этногенез народа, который назывался вестготы, который происходил прямо на территории Римской империи в конце IV, начале V века, потому что началось с того, что шайки готов под предводительством Фритигерна в 376 году пересекли Дунай. И это не был народ вестготов. А потом эти шайки хотели поступить на службу империи, вместо этого взбунтовались. В ходе бунта к ним примкнуло множество германских рабов, которые находились на территории Римской империи. Потом император Феодосий все-таки взял готов на службу империи. Потом они снова взбунтовались. Потом к войскам уже Алариха примкнул ряд германцев из отрядов, которые были разбиты вандалом Стилихоном. Потом Стилихона казнили. К Алариху примкнули те, кто бежали из дружинников Стилихона. А вот уже потом, после смерти Алариха и Гонория, новый император согласился с претензиями Алариха, выделил его людям на поселение в землю Аквитании, и народ вестготов сложился именно в процессе всех этих перипетий. Они грабили Римскую империю и просто потихоньку превращались в народ. И то же самое происходило, вероятно, в Египте во время гражданской войны, которая разрушила экономику страны, сделала главным средством пропитания грабеж и удестерила, конечно, и без того свойственную египтянам ксенофобию, и заставила вот этих азиатских бежен, азиатских мигрантов, подлецов, людей Лука, которых египтяне воспринимали как единое целое, стать так и единым целым. И, как я уже сказала, Бай, который позиционировал себя как член семьи фараона, ну, очень соблазнительно отождествить его с Моисеем, которого Тора тоже называет членом семьи фараона. Прям-таки напрашивающаяся гипотеза, у нее есть серьезная уязвимость. Во-первых, до нас дошел документ, который сообщает о казни канцлера Бай. Вот я только что уже говорила, что мать фараона, который был возведен на престол канцлером Бая, была хананиянкой. но ее незначительный статус наложницы не позволил ее претендовать на статус регенши. И таковой стала главная жена фараона Сети Таусерт, и в какой-то момент ее влияние, вероятно, пересилило влияние канцлера, и новый фараон отдал приказ о его казни. А во всяком случае, у нас есть такой черепок, который найден на раскопках, и который гласит: год пятый, третьего Шема, 27-й день, в этот день писец гробницы посел, пришел и объявил: фараон, да будет он вечно жив, убил великого врага Пай. Произошел дворцовый переворот, канцлер кончился. А действительно ли канцлер был убит? Вот этот вот черепок, острокон, который до нас дошел, строго говоря, ведь это вот не свидетельство о его казни. Это всего лишь свидетельство о том, что о его опале было объявлено рабочим, которые строили его гробницу, после чего работы, естественно, приостановили. И Тора, напоминаю, утверждает, что Моисей не просто вывел евреев из Египта, а содержит очень специфическое утверждение. Она утверждает, что Моисей сначала был вынужден бежать из Египта, опасаясь гнева фараона, потом он нашел убежище в земле мадианитян, которую тогда, напоминаю, египтяне считали, что это шашу из земли Яхве. Потом он вернулся в Египет, и только потом он вывел оттуда часть сынов Израиля. Но если в этой легенде есть хотя бы часть исторического зерна, то получается, что некий высокопоставленный египетский вельможа ханаанского происхождения, который именовался родственником фараона, сначала попал в опалу, вынужден был бежать, вернулся с новыми отрядами кочевников, только потом окончательно покинул Египет. Ну, это, возможно, может показаться натягиванием совы на глобус, поэтому можно с другой стороны глобус этот потянуть и предположить, что да нет, канцлер Бая был казнен, но ведь отряды Теопиру, которые диктовали в этот момент свою волю Египту, никуда не делись, потому что вот, например, я, скажем, была такая история, когда император Ганорий, которому тоже надоели варвары, и всесилие варваров казнил своего другого канцлера, казнил канцлера Стилихона, который занимал такую же роль, как Бои, но это никаких проблем Ганория не решило, наоборот, усугубило, потому что воины, которые были верны Стилихону, побежали к еще более агрессивному и как раз не поддававшемуся контролю Алариху. И смерть Алариха тоже не решила проблем императора, потому что вместо него войсками стал командовать его племянник Атаульф. Потому что проблема Римской империи в начале V века – это был не конкретный Стилихон или Аларих, или перед ними Фритигерн, а войска варваров готов, которые катались по империи, как пушка, сорвавшаяся в шторм с палубных укреплений. Были бы войска, предводитель найдется. Точно так же в Египте в 1190-х годах до нашей эры проблема – это не сам канцлер Баи, глава стражи великого царя и глава войск великого царя, а отряды Апиру, на которых опиралось его могущество. Как ни странно, мы довольно прилично знаем, что происходило дальше, потому что малолетний фараон Саптах со своим полимиелитом Калека умер на следующий год после казни Баи. И вот та самая фараонша Таусерт, она после него взошла на трон и немедленно присвоила себе пышный титул покорителя чужеземцев. Этот титул, если что, и отражал, то только победу над Баем, потому что, да, никаких заграничных военных достижений за фараоншей не водилось. А выпихнуть отряды Апиру из страны сумел человек, которого мы уже называли, фараон Сетнахт, основатель новой 20-й династии. Он, цитирую, очередной папирус установил порядок по всей стране, которая была мятежной. Он поразил мятежников, которые были в земле египетской. А поразив этих мятежников, он установил в Элефантине стелу, в которой сообщил о своей выдающейся победе над иностранными боевиками. Цитирую, они бежали, как стаи малких птиц, за которыми следует сокол, оставляя позади золото и серебро. Их планы провалились, и обещания их не были выполнены. На первый взгляд, текст этот свидетельствует об абсолютной победе над беглецами. Но только на первый взгляд. Фараонам, как и многим куда более поздним правителям, случалось с помпой рапортовать о победах, которых они вовсе не одерживали. Вот фараон Мернептах мы видели, объявил о полном уничтожении Израиля, и, как мы знаем из дальнейшей истории человечества, его слова были некоторым преувеличением. Ну и, конечно, когда речь шла о реальных победах, ну тогда там современное телевидение отдыхает, можете быть уверены, что египетские пропагандисты не жалели слов. Вот, например, сын Сетнахта, Рамзес III, рассказывает о поражении, которое он нанес народам моря. Цитирую: «Смотри, я уничтожил их и поразил их одним ударом. Я прокинул их, поверг их в их собственной крови, превратил их в груды трупов. Я обратил их вспять от перехода границ Египта. Я принес остальных, как многочисленных пленников, пригвожденных, как птицы перед моим конем, и их жен и детей десятками тысяч». Ну, вот это победа. И обратите внимание, что эта победа упоминает о физическом триумфе, когда вы пленников проводите строем. К тому же у египтян была важная бюрократическая привычка. Для отчетности они отрезали мужские члены поверженных врагов, если те были не обрезаны. Если же были обрезаны, отрезали руки. Ну, судя по всему, не совсем понятно, члены или крайнюю плоть, но вот во всяком случае, когда Фарнион Мернептах победил народов, то он вернулся, цитирую, гоня перед собой ослов, нагруженных необрезанными пенисами страны Ливии вместе с руками каждой страны, которая была с ними. И в своей победной надписи на этот счет Мернептах указывает точное количество пенисов и рук. А египтяне в тот раз отрезали 6359 пенисов ливийцев, а у народа, который называется Шекелеш, Турша, Эквеш и Шардана, они отрезали, соответственно, 222, 742, 2201 и 200 пенисов. Очень занимательная арифметика. И вот возвращаемся теперь к реляции Сетнахта, о его полной победе над нехорошими апиру, которых он изгнал из пределов Египта. Видим, что в ней поразительным образом отсутствует два главных компонента рассказа, которые присутствуют в настоящих победных реляциях. В нем нет ни гор трупов, ни многочисленных пленников, а не самое главное, подсчитанного количества пенисов. А вместо того, чтобы предъявить восхищенному населению вот или эти самые пенисы, или живых пленников, которых провели строем, в нем говорится только о том, что Апиру покинули страну, цитирую, побросав золото и серебро. И это, согласитесь, большая разница. Это вот как разница между полицейской сводкой, которая сообщает, что налетчики, которые ограбили банк, были задержаны на месте преступления со своими инструментами, ну и с денежками, естественно. И полицейской сводкой, которая сообщает, что налетчики позорно бежали, инструменты бросили, ну и деньги, по крайней мере, часть бросили. А может быть, не все про деньги бросили, может быть, часть забрали. Вот ученые, которые скептически относятся к легенде об исходе, часто замечают, что если бы исход, мол, был правдой, то сведения бы, мол, о нем сохранились в египетских текстах. Вот если бы войска фараона действительно утонули в Красном море, ну как египетские тексты могли бы пройти мимо такого важного события? Ну, знаете, не надо быть специалистом по Древнему Египту, достаточно быть специалистом по пропаганде, которая везде одинакова, что если бы фараон даже и утонул в Красном море, неважно по каким причинам, этот факт никогда бы не стал достоянием египетской официальной пропаганды. А если мы так приглядимся, что нам говорит фараон Сетнахт? Он говорит, что его противники бежали. Их планы провалились, и обещания не были выполнены. То есть фараон сумел заполучить часть их обоза, но не заполучил ни пленников, ни трупов, ни пенисов. В переводе с языка пропаганды на язык военных реалий это означает, что преследуемые фараоном войска противника сумели уйти из Египта, не понеся критических военных потерь, а фараон по результатам сражений не решился преследовать их дальше. Что сообщает нам исход? Она сообщает, что на берегу моря между отступающими евреями и фараоном вышло сражение, после которого что? Правильно, евреи продолжили отступление. Они, если мы внимательно прочтем книгу «Исход», не победили в этом сражении. Иначе бы они вернулись в Египет, они бы заняли столицу, они бы насадили Моисея на трон фараонов. Это была бы новая династия гиксосов. Не, они после сражения продолжали идти в Ханаан. А в переводе на язык военных реалий это опять-таки означает, что сражение на берегу Красного моря если оно было, было военной ничьей, то есть с поправкой на вранье и пропаганду, действительно очень похоже, что Ситнахты Тора повествуют об одном и том же событии. И мы можем предположить, что основой легенды об исходе послужили приключения военных отрядов Эпиру, которые претендовали на то, чтобы править Египтом. Эти претензии были вовсе не утопичны. Мы даже можем предположить, что история о переговорах Моисея и фараона основывалась на вполне реальном событии. Но только, разумеется, во время этих переговоров Моисей не совершал чудес и не превращал воды реки в кровь. Фараон Ситнах, который так скромно рапортует о своих успехах и даже не сообщает нам ничего о арифметическом числе отрезанных пенисов, предводитель отрядов Эпиру просто договорились, на каких условиях последние согласны покинуть страну. А самое простое, что мог сделать Ситнахт в этих условиях, это отдать уходящему Эпиру на поселение Ханаа. Все равно власть слабеющего Египта к этой провинции, над этой провинцией к этому времени превратилась в фикцию. И забегая вперед, именно так поступили впоследствии фараоны с народами моря, новой партии захватчиков. Они отдали им на поселение Ханаан, где те и стали известны под именем филистимлян. И хотя формально фараоны претендовали на контроль над филистимскими городами, этот контроль осуществлялся только если фараон был в силу к этому данный город принудить. То есть, если история военного столкновения между фараоном и уходящими евреями в Прекрасном море имеет какие-то исторические корни, то мы можем легко себе представить, как выглядела эта битва. В Прекрасном море под командованием Моисея находилось огромное неповоротливое войско, отягченное добычей, вещи золота и вещи из серебра с огромным обозом. Боеспособная сердцевина этого войска, отряда Апиру, тонула в стекавшихся к нему со всех сторон толпах хананских рабов, которые сбежали из государственного рабства, из частного рабства, стариков, детей, женщин, стад, трофеев, которые с собой прихватили, в том числе двуногих и четвероногих, и представляла собой удивительно лакомую мишень. Лишь если фараон дал разрешение на выход этих отрядов из Египта, то грабежи, которые эта голодная орда производила по дороге, могло вполне заставить ее переменить свое мнение, а беспорядок и полное отсутствие воинской дисциплины делали такой обоз лакомым объектом для атаки. То есть в Прекрасном море фараон напал на беспорядочную толпу. Обоз при этом сделался легкой добычей фараона, что позволило ему провозгласить свою победу. А основные силы противника столь же легко оторвались от преследования, продолжили движение в Ханаан, и обе стороны в результате объявили о своей победе. Фараон, потому что ему обоз достался, войско Моисея, потому что больше фараон их не преследовал. А, кстати, очень такой интересный момент. Можно легко представить, при каких обстоятельствах в таких войсках запрещают потребление свинины. Обратите внимание, кочевники свинину не едят и так, потому что вот запрещать свинину среди монголов нет никакой надобности. Потому что, ну, свинья не кочевое животное, ее тяжело перегонять с места на место. А вот среди азиатских рабов, осевших в Египте, свиней было, конечно, множество. А вот гнать свиней, в отличие от овец, невозможно. Нельзя совершать длительные военные переходы со свиньями. И сослаться в такой ситуации на приказ Бога и всех этих свиней перебить – это вот прекрасный выход из ситуации. И обращает на себя внимание, что та гражданская война, о которой мы говорим, хотя мы очень мало о ней знаем, но тем не менее, да, гражданская война, воцарение новой династии, воцарение Ситнахта в 1189 году до нашей эры, изгнание выскочь, изгнание Апиру, изгнание ханаанских войск, изгнание вот этой вот орды, она очень точно совпадает со временем внезапного появления первых оседлых еврейских поселений и временем строительства алтаря на горе Гебал, в основании которого кто-то бросил редких скарабеев Рамсеса. Еще раз, Апиру, уходившие из Египта, происходили из самых разных кланов, городов и сословий. Кто-то неуправляемые кочевники, старейшины и головорезы, и человек, который руководит этими отрядами, должен был их как-то консолидировать. И какой лучший способ консолидировать, как ввести почитание единого Бога Яхве? Собственно, это и был акт атнагенеза, воинам и рабам, слугам и беженцам, патриархальным кланам и разбойничьим шайкам, кочевникам и пленникам из хананских городов, всем, кто молился разным хананским богам, были объявлены, что отныне их бог – это Яхве, Кстати, ровно так и формулирует книга Иисуса Навина 24:14. «Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Яхве». Все, кто почитают Яхве, это мы, евреи. Кто не почитают Яхве, это не мы. Даже если они говорят на очень похожем языке, ну вот, допустим, они там почитают какого-то бога Кемоша, значит, это мавитяне. Другое дело, что это почитание Яхве имело мало общего с последующими монотеистическими реформами 8-6 века до нашей эры. Итак, мы видим очень интересную вещь, что описанные в исходе события вполне могут иметь реальную подоплеку. Другое дело, что они описаны под весьма специфическим и крайне пристрастным углом зрения, потому что как раз перед тем, как в Ханаане внезапно и во множестве появились первые оседлые поселения евреев, в Египте шла гражданская война, в которой огромную роль играли отряды Апиру. Эти отряды попытались, без сомнения, овладеть Египтом, ну, как Аларих пытался овладеть Римом, но не справились с задачей и вынуждены были уйти. Даже, может быть, фараон заключил с ними соглашение и отдал им в качестве законного места поселения Ханаан, который к тому времени уже все равно был отрезан и ломать. Даже фараон Сетнахт, мнимый их победитель, был вынужден признать, что отряды эти не были уничтожены. Они просто покинули Египет. У нас даже есть персонаж, который, как и Моисей, был практически правитель Египта. Могущественный временщик, реальный держатель власти. Это выходец из Ханаана, сириец-выскочка, канцлер Бей или Бай. В ходе дворцового переворота он потерял как минимум власть, возможно, и жизнь, а отряды его соотечественников вскоре вынуждены были бежать из Египта, теряя по дороге золото и серебро. И идентификация Бай как прототипа Моисея или, по крайней мере, одной из частей, из которой лепился собирательный образ Моисея, хотя бы в качестве рабочего инструмента, напрашивается само собой. И наша реконструкция может показаться слишком смелой и основанной на слишком небольшом количестве исторических сведений, потому что то, о чем я сейчас говорила, это были только египетские источники. И да, эти египетские источники с ряжем прямо невелики, большой папирус Харис или фонтийская надпись, ну и вот безымянный сановник со сбитым лицом, который на колонне храма Гора в местечке Бухен стоит позади страдающего полиомиелитом фараона-ребенка на 16-й колонне он стоит. Однако у нас еще один и важнейший исторический источник – это источник сама Тора. А Тора, напоминаю, состоит из разных частей. Люди религиозные воспринимают ее как единое целое, и даже светские библеисты часто имеют одну досадную привычку, они цитируют куски истории без указания, откуда именно, из каких именно составляющих частей Торы взят элохиста, яхвиста или жреца, взят данный кусок, из яхвиста, элохиста или жреца взят данный кусок, и каково его место в контексте, а мы пойдем другим путем. А мы будем изучать в качестве источника биографии Моисея не всю Тору, а только одну из ее составных частей. Самый ранний текст, написанный в самом раннем и космополитичном из еврейских царств, царский Израиля, этот текст с главными героями которого является Моисей и для интересующего нас времени его предшественник Иосиф. Но надо сказать, что поскольку у нас уже прошло 2 часа, то я думаю, что мы этим займемся уже в следующий раз, потому что я, честно говоря, не ожидала, что у меня займет это дело столь времени. Постараемся поговорить об этом тексте как едином целом. Мы покажем, что он самый ранний и самый первый текст из тех, что впоследствии составили Тору, что он написан просто, доходчиво и ясно, и имеет в своей основе внятный доходчивый сюжет, с которым полемизируют другие составные части Торы, и что этот сюжет достаточно много сообщает нам об историческом Моисее. Что еще интересней, из этого сюжета следует, что канцлер Бай, вероятно, таки послужил прототипом для одного из важнейших персонажей Библии. Вот только этот персонаж был не Моисей. Забегая вперед, забегая, анонсируя следующий стрим или следующее видео, как получится, это был, конечно, Иосиф, которого фараон сделал почти равным себе. А потом фараон, который это сделал, умер, и пришел новый царь, который не знал Иосифа. Ваякам мерех хадаш эль Мицраим, ашер ло яда эт Йосеф. И вот тогда-то пришло время Моисея. Подписывайтесь на нас, господа, подписывайтесь на наш Patreon. Если можете, я еще раз повторяю, что я, честно говоря, да, не ожидала, что у нас это займет столько времени. Мы как раз примерно половину, ну, все-таки 2/3, наверное, нашего сюжета и рассказали. И я постараюсь продолжить наш рассказ на следующей неделе. С вами была Юлия Латынина. Не забудьте, что все, о чем рассказываю я, написано, и многое другое, написано в книге «Сотворение Бога». Ну, правда, это также вы можете прочесть некоторые части написанного у знаменитой Bible Unearthed Исраэля Финкельштейна, или не менее знаменитый «Who wrote the Bible» Ричарда Эллиота Фридмана. Считайте, что все правильные вещи, которые я говорю, это я говорю со ссылкой на авторитетов. А если я в чем-то ошибаюсь, то ошибаюсь я сама. И до встречи. Спасибо, что были с нами. Это получилась первая часть. Я, честно говоря, не ожидала. И просто подводя маленькие итоги, обратите внимание, что я очень мало говорила, собственно, о Моисее. И очень мало я, ну, Тору мы специально не анализировали, мы это оставили на второй раз. Вы увидите, какие удивительные вещи можно, удивительные важные исторические сведения можно извлечь, если относиться к этому как правильно хронологически расположенному документу и сопоставлять с археологией. Но я надеюсь, что вы зато узнали и почувствовали самое главное. Вы почувствовали то, что называется «sitz im Leben», исторические обстоятельства. И они стали перед вами как живые. Перед вами стали как живые бесплодные ханаанские горы, в которых кочуют нищие кочевники. Плодородный Египет, который их ненавидит и который они завоевывают. Новая династия фараонов, которая решает перенести войну на территорию противника и понимает, что без овладения Ханааном, в том числе его бесплодными нагорьями, кочевников, иначе это будет вечная стратегическая опасность Египту. Они его завоевывают, они уничтожают там кочевников, но они порождают там еще более страшную опасность, Апиру. Это буквально шайки разбойников. А проблематичный вот такой вот древнеханаанский класс, который состоит из самых разных людей и который грабит ханаанские города беззащитные. И самое главное, они традуцируют эти шайки внутрь самого Египта, потому что огромное количество азиатов появляется в самом Египте. Некоторые из них высокопоставленные, некоторые из них воины, некоторые из них рабы с теми самыми кирпичами из соломы, а некоторые прямо члены семьи фараона. И дальше наступает гражданская война, в которой эти отряды этих бывших кочевников, а ныне рабов внутри Египта, играют огромную роль. И эту гражданскую войну эти кочевые полукочевые отряды, на самом деле уже хлебнувшие, это уже не кочевые, это уже разбойничьи отряды, отягченные рабами и привыкшие к сладкой египетской жизни, проигрывают и уходят в Ханаан. И это все совпадает, фантастически совпадает, просто по деталям, по времени. С моментом, когда вдруг у нас переходит массово какие-то ханаанские кочевники к земледелию, что-то послужило триггером, что-то послужило катализатором, и одновременно в Ханаане начинают строиться высоты, и строятся алтари, и строятся Гильгали, богу, которому до этого эти кочевники ничего подобного не строили. То есть, либо этого бога не было в Ханаане, и он пришел с кочевыми отрядами из Египта, либо... То есть, этого бога не было в Ханаане, он пришел с кочевыми отрядами из Египта, потому что если эти кочевники, которые тоже в Ханаане существовали, продолжали, не все они же были в Египте, кто-то оставался, кто-то уехал, это, вы знаете, как с мигрантами. А если бы они просто были кочевыми племенами на высокогорьях, поклонявшимися Яхве, они бы построили эти высоты гораздо раньше, потому что высота – это такой примитивный религиозный способ поклонения, для которого вам не надо переходить к земледелию. Это два разных процесса – строительство бомы и переход к земледелию, которые происходят одновременно в результате какого-то события. Каковым событием, очевидно, было событие, послужившее прототипом исхода. Юлия Латынина. Жизнь Моисея. Первая часть.